All right, well, what we're going to do for today is we're going to try and survey a lot of things you probably are already aware of.
И что мы будем с вами делать сегодня? Сегодня мы попробуем сделать обзор того, что, возможно, вы уже давно знаете.
We're going to talk about some critical issues that need to be in place in order to be a great Bible preacher.
Мы будем с вами говорить о каких-то важных вопросах, о которых должен помнить библейский проповедник.
We are going to spend a little bit of time on just reviewing hermeneutics and exegesis.
Мы будем с вами немного делать обзор герменевтики и экзегезы.
And then we're going to be talking about expository preaching, so you understand what that is.
Затем мы будем с вами говорить об экспозиционной проповеди, чтобы вы понимали, что это такое.
And so today we're just going to try and all get on the same page and just do a lot of review of things that are related to preaching.
То есть сегодня мы с вами попробуем обговорить все вот эти вот вопросы, которые связаны с проповедью.
And then later in the week we'll talk about narrative and just all the things related to that.
А затем уже позже на неделе мы с вами будем говорить о повествованиях и обо всем, что связано с повествованием.
And as I'm teaching, you may have a question. It may not even be about preaching narrative. Feel free to ask. I'll talk to you about anything you want.
И когда я буду учить, возможно, у вас возникнут какие-то вопросы, которые даже не связаны с проповедью повествовательных текстов. Задавайте, ничего страшного, я буду готов поговорить с вами об этом.
And if you have other questions and you know you don't want to ask in front of the class and you just want to talk to me as long as Andre's here, then you know you can talk to me.
И если у вас будут какие-то другие вопросы, которые вы, может быть, не хотите задавать в присутствии всех, пожалуйста, до тех пор, пока Андрей рядом, вы можете подойти где-нибудь наедине.
All right. Well, the first thing we want to do is we want to talk about just. I have a little bit here introduction. I pretty much gave you my testimony there, so we aren't going to really go into that. There's not really going to be a lot of homework expected of you, except for what I think John Snyder and others are going to be giving you. My only homework is make sure you look through the yellow booklet.
Ну, мы уже с вами начали с моего свидетельства, так что я хочу сказать вам, что я не буду вам очень много домашней работы задавать вот, по моему уроку. Единственное домашнее задание, чтобы вы полностью прошли вот этот вот желтый вспомогательный материал, просмотрели.
All right. Well, in the syllabus, we're going to be looking at point one, five critical issues related to powerful expository preaching.
Итак, в конспектах мы видим пункт первый у вас это пять важных моментов, связанных с экспозиционной проповедью.
The first quality, which I think probably most of you all meet, is you must be saved.
Ну, первое качество, о котором, я думаю, вы все знаете, которое подходит всем вам, это то, что человек должен быть спасенным.
If you haven't repented your sins, if you don't know Christ, you can't be the kind of preacher God wants you to be.
Если вы не покаялись в грехах, если вы не знаете Христа, если вы не возрождены, то вы не сможете быть тем проповедником, которого хочет Бог.
The scriptures are clear that the unsaved person can't experientially know the word of God.
Писание очень ясно говорит, что неспасенный человек не может познать Бога.
And they can't please God according to Romans 8.
И они не могут угодить Богу в соответствии с посланием Римлянам 8 главе.
And Paul makes it clear in Ephesians 2 that they are spiritually dead.
И в послании Ефесянам 2 главе Павел очень ясно говорит, что они духовно мертвы.
And so hopefully all of us here have repented of our sins and come to Christ. And so, but that is the first great criteria of being a preacher.
Но я надеюсь, что все мы присутствующие здесь, все вы присутствующие, познали Христа, вы раскаялись, являетесь возрожденными людьми. Но это первый и самый важный критерий для проповедия.
The second great criteria is you must be walking and filled with the Holy Spirit.
Второй важный критерий для проповедника, что проповедник должен жить и поступать по духу.
Yeah, and this is so important because sometimes we can compromise in certain areas of our life.
И это очень важно, потому что иногда мы можем идти на компромисс в каких-то областях нашей жизни.
Maybe we have some sin in our life and we know it's in our life.
Возможно, в нашей жизни есть какой-то грех, и мы знаем о том, что он есть в нашей жизни.
And we kind of justify in our mind that, you know, even though I'm doing this sin, I'm mostly right with God.
И мы иногда пытаемся оправдать себя, говорим, ну, знаешь, несмотря на этот грех, моя жизнь все равно, я в основном живу правильно пред Богом.
But really, what the scriptures teach is you're either right with God or you're not right with God.
Но Писание чему нас учит? Ты либо праведен пред Богом, либо нет.
You're either walking in the Spirit or you're not walking in the Spirit.
Ты либо ходишь, поступаешь по Духу, либо не поступаешь.
And so, when you start looking at the Word of God, if you're going to be doing spiritual work, you need to be right with the Lord.
И если вы хотите исполнять Божью работу, если вы хотите быть инструментом Божьим, то вы должны поступать правильно.
And we know from Psalm 66:18 that even if a believer is in sin, God doesn't hear their prayers.
Мы знаем, что из Псалма 65:18, что даже если верующий согрешает, Бог не слышит его молитву.
And we know that the Holy Spirit and the works of the flesh are opposite to one another from Galatians 5.
И мы знаем из послания Галатам 5 главы, что Дух Святой и дела плоти противны друг другу.
And in the Old Testament, if you sinned, you had to go offer a sacrifice.
В Ветхом Завете, если вы согрешили, нужно было пойти и принести жертву.
But we don't offer sacrifice anymore in the New Testament, because Christ is our sacrifice.
Но мы больше не приносим жертвы в Новом Завете, потому что Христос является нашей жертвой.
And so what God tells believers to do is just to confess their sins to Him.
И что Бог говорит верующим, чтобы они делали? Бог говорит, чтобы они исповедовали свои грехи.
And that it requires turning from your sins and admitting you're wrong.
И это требует от нас, чтобы мы отвернулись от своих грехов и признали, что мы были неправы.
And as men who are called to preach, we must never enter the pulpit with unconfessed sin in our life.
И мы, как люди, призванные на проповедь, никогда не должны выходить за кафедру с неисповеданным грехом в нашей жизни.
Alright. The third thing is you must allow the Word of God to work on your own heart before preaching to others.
Третье. Слово Божие должно в первую очередь воздействовать на ваше собственное сердце, прежде чем вы будете проповедовать другим людям.
You know, the way we have the internet, we have access to a lot of great materials, and we can find these materials easily.
У нас есть сейчас доступ к интернету, мы можем легко найти какие-то материалы.
And one of the temptations is to maybe get material that you really haven't studied through and just use it in the pulpit.
И одно из искушений возникает взять какой-то материал или какую-то проповедь, которую вы не изучали, и просто сказать ее с кафедры.
And you haven't studied the scriptures, you haven't prayed over the passage.
Вы не изучали Писание, вы не молились над этим текстом.
And one of the important things about being a passionate, powerful preacher is to let God's word convict you and work on your own heart.
И одна из вообще важнейших частей в проповеднике это то, чтобы Слово Божие, во-первых, воздействовало на сердце самого проповедника и обличало его.
We don't want to be the kind of men who just use other people's material and present it to our people.
Мы не хотим стать такими людьми, которые берут просто чужой какой-то материал и его рассказывают людям.
We want the word of God to work in our own soul and our own heart and then from that preach to our people.
Мы хотим, чтобы Слово Божие прежде всего воздействовало на нашу душу и на наше сердце, а уже из этого, чтобы мы проповедовали людям.
Fourth, powerful preaching is preaching that seeks help from God in prayer.
Четвертое, эффективная проповедь основана на глубокой молитве.
Yeah, one of the things that John Owen, who is a great Puritan theologian, said.
Одну прекрасную вещь сказал Джон Оуэн, великий пуританский богослов.
John Owen said, the preacher who spends more time in front of his people.
Он сказал, что Джон Оуэн сказал, что человек или проповедник, который проводит больше времени перед людьми.
Instead of more time in prayer, in private, on behalf of his people.
Вместо того, чтобы проводить больше времени в молитве за людей.
Is a sorry watchman indeed.
Это на самом деле печальный страж.
You should have times in prayer just regularly every day where you kind of have concentrated prayer.
Необходимо иметь каждый день время молитвы, когда бы у вас была такая сконцентрированная молитва.
I usually come to the office and sit down and open my Bible and read and ask God just to pray through all kinds of things.
Обычно я прихожу в офис, закрываю дверь, открываю Библию и молюсь Богу обо всем.
And that's just part of your own devotions and your time with the Lord.
И это часть такого вашего времени с Господом.
But you try and get in the habit that as you prepare, ask God to help you every single step of the way.
Но постарайтесь выработать себе такую привычку, когда вы готовитесь, чтобы Бог помогал вам на каждом шагу с вашей подготовкой.
So if you get a phone call or interruption, then when you start back up, you ask God to help you again.
Если вам кто-то вдруг позвонил или отвлек, тогда просите, чтобы Господь снова помог вам. Дальше готовиться.
God wants you to depend on Him, and God wants you to need Him, because you
Бог
do.
Бог хочет, чтобы вы зависели от Него, и Бог хочет, чтобы вы нуждались в Нем, потому что вы действительно
можете. And so all through your preparation, you need to be asking God, pleading with Him for help to help you understand the text and to help you communicate it clearly.
И во всей подготовке необходимо обращаться к Богу, необходимо умолять Бога, чтобы Он помог вам понять этот текст и ясно его донести.
Fifth and finally, powerful preaching is preaching that handles accurately the word of truth.
Пятая важная истина – то, что эффективная проповедь верно преподает слово истины.
And when you start preaching, it's not enough to just preach the truth.
Когда вы начинаете проповедовать, то недостаточно проповедовать просто истину.
You have to preach the truth from the right text.
Вам необходимо проповедовать истину из правильных текстов.
We are commanded in the scriptures in 2 Timothy 2:15 to handle accurately the word of truth.
Во втором послании Тимофея, 2 главе 15 стихе, нам сказано, чтобы мы верно преподавали слово истины.
And so if we don't handle accurately the word of truth, then we're sinning against God.
Если мы неверно преподаем слово истины, тогда мы грешим против Бога.
And so God calls us to be diligent workmen.
И Бог призывает нас быть усердными работниками.
The text really means to cut the text straight.
И буквально текст означает разрезать текст прямо, ровно.
Paul was a tent maker, and he would have to make tents. He'd have to cut the material accurately to make the tent work.
Павел шил палатки, и для того, чтобы сшивать эти палатки из материала, ему необходимо было разрезать этот материал ровно.
And so he uses some of that terminology to say, when you study the scriptures, you need to cut it straight, that is, handle it accurately.
И он использует вот эту терминологию, говорит, когда вы изучаете текст, вам необходимо как бы резать ровно, чтобы вам верно преподавать этот текст.
And so these are some of the basic issues. This is just the essentials of what must be in place before you get behind the pulpit to preach.
Ну и вот это вот основные истины, можно так сказать, основы, которые необходимо иметь, прежде чем выходить проповедовать.
Is there any questions about that?
Вопросы есть какие-нибудь по этому?
Pretty basic stuff.
Ну, основные такие, да, моменты.
All right,
хорошо.
Let's do a quick review of hermeneutics.
Ну, давайте тогда сделаем быстрый обзор герменевтики.
And again, this is not anything comprehensive, it's just a quick overview.
Ну, и, конечно же, опять хочу сказать, здесь нет ничего такого особо глубокого, это быстрый обзор.
Okay, well, the study of hermeneutics is often referred to as the art and science of biblical interpretation.
Герменевтику часто называют наукой и искусством истолкования Библии.
It's an art because each person who studies the scripture must decide on what tools, hermeneutical tools, to use to understand the text.
И это искусство, потому что каждый человек должен сам определить, какие герменевтические принципы, какие инструменты он будет использовать для данного отрывка текста.
And it is a science because those principles of hermeneutics are fixed.
И также это наука, потому что принципы герменевтики неизменны.
I like to compare it to maybe a carpenter who works with wood.
Мне нравится сравнить это с плотником, который работает с деревом.
And you might be a carpenter and you might have a lot of different tools that you can use.
Вы можете быть плотником, возможно, у вас есть множество различных инструментов, которыми вы пользуетесь.
And some of those tools you probably use every single time you do a woodworking project.
И, возможно, какие-то инструменты вы используете постоянно, в любом проекте, который бы вы ни делали.
Other tools are used for just specific kinds of woodworking projects.
А другие инструменты используются для каких-то конкретных моментов, когда вы что-то делаете особенное.
So it is with hermeneutics. We have some tools that we use all the time, like context.
То же самое с герменевтикой. Есть какие-то инструменты, которыми мы пользуемся постоянно. Например, контекст.
And then we have other tools that we use only in rare instances.
А есть инструменты, которыми мы пользуемся довольно редко.
The point is to get all the tools and have them in case you need them.
И цель-то в том, чтобы иметь все необходимые инструменты, чтобы при необходимости можно было ими воспользоваться.
And so here's just a quick review of them, and again, we aren't going to go into any detail.
И опять же, хочу сделать такой быстрый обзор этих инструментов. Хочу сказать, что мы не будем с вами углубляться.
Yeah, we have the principle of the analogy of the faith.
Ну, первое, это принцип аналогии веры.
This principle states the Bible is unified in what it teaches.
Этот принцип утверждает, что Библия едина во всем своем учении.
And in other words, no scripture, when interpreted correctly, will contradict another scripture.
Иначе говоря, при правильном истолковании никакой отдельный текст Писания не будет противоречить другому тексту из Библии.
And it won't contradict the Bible as a whole.
И он не будет противоречить Библии в целом.
Now this is a little a preaching just for free a little trick that I like to do.
Ну, как бы такой немного трюк, который я люблю делать.
Whenever you're preaching through a text and you can think of a scripture that seems to contradict what your text says, make sure you mention it.
Когда бы вы не проповедовали какую-то проповедь, посмотрите и вспомните какой-то текст, который, возможно, противоречит вашему тексту, и обязательно упомяните его.
Let's say you're preaching through Romans 3.
Ну, давайте скажем, вы проповедуете по посланию Римлянам 3 главе.
It says there we're justified by faith.
И там говорится, что мы оправдываемся верой.
Now, when you come to a passage like that, you've got to go to James chapter 2.
И когда вы подходите к такому тексту, вам необходимо упомянуть Якова.
And you have to talk to your people and say, now you might be wondering why James says what he does in chapter 2.
И вы скажете, а вы вот люди, возможно, думаете, а почему Яков сказал вот это во второй главе?
James says here that, you know, Abraham was justified by works and faith.
Иаков говорит здесь, что Авраам оправдался делами и верой.
But Paul says we're justified by faith alone.
А Павел говорит, что мы оправдываемся только верой.
Okay, that is an opportunity for you to put this principle into practice.
Вот это как раз для вас возможность применить этот принцип.
I'll give you another example. I'm preaching through a text, and Jesus says, you know, if you seek me, you will find me.
Я хочу еще один пример привести. Я проповедовал по тексту. Иисус сказал, ищите меня и найдете.
And yet you know that Romans says there are none who seek after God.
Если вы ищете меня, то найдете. А мы знаем, что в Римлянам сказано, что никто не ищет Бога.
And so you need to bring that up and say, well, how can Paul say no one seeks God and Jesus say seek me?
И нам необходимо обязательно это упомянуть. Как же Павел сказал, никто не ищет меня, а Иисус говорит, если вы ищете меня.
And this is when it's your job as an expositor of the word to solve those problems.
И вот здесь уже
your people.
Ваша задача как экспозиторов Писания решить эту проблему и объяснить ее людям.
Some pastors are scared of problems like that and they avoid them.
Некоторые пасторы боятся подобного рода проблем, они просто их избегают.
But the problem is the people in your congregation, they aren't avoiding them and they're thinking about them.
Но проблема-то в том, что люди в вашей церкви, они этого не избегают, они об этом думают.
And so you need to address those.
Поэтому вам необходимо обратиться к этим вопросам.
And so whenever I'm preaching a text and I can think of another passage which seems to contradict it, I always bring up that issue.
Поэтому какой бы текст я ни проповедовал, если я вдруг вспоминаю о тексте, который кажется противоречит моему тексту, я обязательно привожу его.
Alright, moving on, the checking principle.
Продолжаем дальше. Второе, это принцип самопроверки.
And this principle says that as you study the Bible, you just need to check with other scholarly resources to make sure that your interpretation is okay.
И этот принцип утверждает, что следует прибегать к помощи дополнительной научной или библистической литературы для проверки то, что вы находитесь на правильном пути.
If you've come up with an interpretation of scriptures that no one has come up with in 2,000 years, it's probably wrong.
Если вы вывели такое толкование, которое не было никого за 2000 лет, то, вероятно, вы не правы.
And so you want to make sure that you're looking, and then you might want to modify your interpretation based on what you find in commentaries or other scholarly works.
И необходимо обязательно проверить, то есть убедиться, что вы правы. Может быть, даже основываясь на этих трудах каких-то научных, вы сможете улучшить, каким-то образом отточить свое толкование.
And the next principle is the clarity of scripture.
Следующий принцип – это ясность Писания.
This principle says that everything in God's word is knowable to every believer.
Этот принцип гласит, что все слово Божие ясно и доступно для понимания любому верующему.
It doesn't mean that every believer knows all of Scripture.
Это, конечно же, не означает, что каждый верующий уже знает Писание.
But that it's you can know it.
Но он означает, что вы можете знать.
It means that God wrote His Word to reveal truth to us.
Это означает, что Бог написал свое слово для того, чтобы открыть и явить нам истину.
Now there are a couple of texts, and this is an example of point one, where God hides truth from people.
Есть некоторые тексты, кстати, это пример первого пункта, где сказано, что Бог скрыл свою истину или сокрыл от людей.
But we know from the Scripture that God gave us His Word not to hide the truth, but to reveal it.
Но мы знаем из Писания, что Бог дал нам Слово Свое не для того, чтобы сокрыть его, а для того, чтобы показать его.
This may help you not come up with interpretation or avoid interpretations that the original audience could have never understood.
Поэтому вам в своем толковании необходимо избегать такого толкования, которому никогда бы не пришли изначальные получатели текста.
You don't want to be teaching along and then come up with something that the original audience could have never understood.
Вы не можете учить чему-то и привести к такому толкованию, который бы никогда не поняли изначальные получатели этого текста.
Now, an exception to this rule would be if maybe you're teaching the Old Testament and a New Testament author interprets it and tells us things that they couldn't have known.
Ну, исключение может быть, конечно, если вы проповедуете по Ветхому Завету, и уже в свете Нового Завета мы можем толковать так, как, возможно, бы люди в Ветхом Завете никогда бы не поняли.
But the general principle is God made His Word knowable to us.
Но в общем принцип такой, что Бог сделал Свое Слово понятным, познаваемым для нас.
And then there's another general principle. We need to take the... Right now. Yeah, just let me just finish this one. Then the next principle is take the clearest interpretation.
Затем следующий принцип. Принцип наиболее ясного толкования.
And the clearest interpretation is the one that's easiest, that seems to be obvious.
Это тот принцип, который наиболее ясный, который наиболее очевидный.
Now, this isn't always the case. It's not always true, but as a general meaning of the text is usually the clearest, easiest meaning.
И, в общем-то, всегда обычно так бывает, что значение текста — это самое ясное, самое понятное значение.
The next principle, principle number 5, is the Christological principle.
Следующий, пятый принцип — это христологический принцип.
And this is the principle that just says that when you look through the Bible, you can trace God's plan of redemption.
И этот принцип говорит о том, что, глядя в Библию, вы можете проследить искупительный замысел Божий во всем, во всей Библии.
That Christ is, you know, the grand theme of salvation in the Word of God.
Христос является одной из главных тем Библии.
And sometimes it's just great to just look at your text and say, how does this relate to God's plan of redemption?
И иногда очень здорово посмотреть на текст, который вы изучаете, который собираетесь проповедовать, и сказать, а каким образом этот текст вот вмещается в искупительный Божий план?
And you know, you can hardly preach the gospel too much.
И вы с трудом сможете проповедовать Евангелие слишком много.
Yeah, sometimes I'll be preaching, and it's Sunday after Sunday I preach the gospel.
Может быть, кто-то встречался с таким, что человек за воскресеньем проповедует Евангелие.
And it's not like the gospel is spelled out in the text I'm preaching.
И это не значит, что просто вот Евангелие, оно прям из текста вот исходит, с которого я проповедую.
But anytime you're telling people to obey something in the Word of God.
Но каждый раз, когда вы говорите людям о чем-то, о чем, как они могут повиноваться Богу в Слове,
it gives you an opportunity to preach the gospel.
Это дает вам возможность проповедовать Евангелие.
I might say something like this. I might say, yeah, now, you know, we need to obey this as believers.
Я могу сказать следующее. Мы должны повиноваться этому как верующие.
But if you don't know Jesus Christ as your Savior,
но если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя,
then anything you do is unacceptable to God.
Тогда все, что вы делаете, неприемлемо для Бога.
And then I preach the gospel.
И тогда я проповедую Евангелие.
And sometimes week after week I do this.
Иногда каждую неделю я это делаю.
Yeah, I try and almost include the gospel in every sermon, just even a short version of it.
Я стараюсь включить Евангелие в каждую проповедь. Может быть, даже иногда просто сокращенно какую-то версию Евангелия.
We have a pretty big church, and any given Sunday we might have 30 or 40 visitors.
И у нас довольно-таки большая церковь, и примерно каждое воскресенье у нас 30-40 посетителей.
Some of those people will only come to church that Sunday.
И некоторые из этих людей пришли в церковь вот в это единственное воскресенье.
And so I make sure I preach the gospel and people get saved.
И я стараюсь проповедовать Евангелие постоянно, и люди спасаются.
And so make sure that wherever you're preaching, you look for Jesus in the text and you preach the gospel.
Поэтому будьте внимательны, чтобы какой текст вы не проповедовали, вы всегда видели Иисуса, или вы могли бы привести этот текст к Иисусу, чтобы вы проповедовали Евангелие.
And if the gospel isn't clearly there, then when you get to the application, say, if you don't know Christ, then this is how you know Him.
И если Евангелие нельзя вот напрямую извлечь из текста, тогда, дойдя до применения, вы можете сказать, если вы не знаете Христа, то это для вас не действует, и тогда скажите Евангелие.
All right. Well, the sixth principle here is context.
Шестой принцип — это контекст.
Now, I would encourage you to teach your congregation this principle.
Я бы призвал вас проповедовать и учить, даже, точнее сказать, учить вашу церковь вот этому принципу. А когда я проповедую, я постоянно упоминаю людям, говорю людям о контексте, и постоянно их направляю в контекст.
I have them now to, if I ask my congregation, what is the king of all interpretive principles?
Я сейчас даже узнал, что если бы я спросил у своей церкви, что является царем всех принципов толкования.
A lot of times they'll just all say it at the context.
Все они сразу мне скажут контекст.
Yeah, because I want them to know that context is important.
Потому что я хочу, чтобы они знали, что контекст важен.
That verses and words have their meaning only in relationship to their context.
Что слова, фразы, они имеют значение только в своей связи в контексте.
You know, we a lot of times we just assume because we have studied the scripture that other people understand the context.
Очень часто мы можем предполагать, что ну вот мы изучили текст Писания, и значит другие люди они тоже понимают контекст.
But usually they don't.
Ну, обычно так не происходит.
And I'm not talking spending a lot of time, sometimes just 3 or 4 sentences.
И я не очень-то много времени на это трачу, иногда, может быть, 3-4 предложения только.
You might say something like, you know, in this gospel, Luke has told us about the healing of the demoniac.
Ну, например, вы можете сказать, вот в этом Евангелии Лука говорит нам об исцелении одержимого или человека.
He tells us about this other miracle.
Затем он говорит вот об этих вот
чудесах. And now we come to this.
И вот мы приходим к этому.
And maybe this is the first of several discourses Jesus is going to give, or something like that.
И возможно, это одна из первых, допустим, речей или слов, которые Иисус собирается говорить. Что-то подобное.
So you give your people just a general overview of the flow of the passage.
Вы даете или показываете людям общую картину, то есть общее течение всего текста.
Of course, there's different kinds of context.
Конечно же, есть различные контексты.
And when you study hermeneutics, you can talk about, you know, where a passage fits into the whole Bible.
Когда вы изучали герменевтику, вы наверняка помните, что нужно видеть, как ваш текст находится во всей Библии.
Or maybe how it fits into the Old or New Testament.
Или каким образом ваш текст связан с Заветом, в котором он находится, либо с Ветхим, либо с Новым.
Or maybe how it fits into books of the same kind.
Каким образом ваш текст стоит вот в той книге, в которой он находится.
Or maybe books by the same author.
Или, может быть, в книгах одного и того же автора.
And then you have maybe far context of the book.
Затем, может быть, общий контекст всей книги.
And you have near context. So there's a lot of different kinds of context.
Есть ближайший контекст и вообще много различных контекстов.
But context is king.
Но контекст — это царь.
Sometimes you get into a passage and you study it, and you just can't quite decide what interpretation is the best one.
Иногда бывает, что вы подходите к какому-то тексту и смотрите, но не знаете, какое же лучшее толкование.
Maybe you know several people, you have commentators, and they disagree.
Возможно, у вас есть какие-то комментарии, и вы видите, что эти комментарии не согласуются друг с другом.
And you've read them, and you can understand how they each came to their interpretation.
Вы прочитали их и смотрите, каким образом они вывели свое толкование.
And so what you do is you say, what interpretation best fits the context?
И что вы делаете? Вы смотрите и говорите, а какое толкование лучше всего подходит к контексту?
And that one is usually the best one to take.
И обычно это лучшее толкование.
All right, then you have cultural customs.
Следующий принцип — это культурные обычаи.
And this is a great principle. I'm going to demonstrate this a little bit later when we talk about the parable of the Good Samaritan.
И это очень хороший принцип. Я буду демонстрировать его, когда будем говорить о притче о добром самарянине.
But it's very good to understand the culture, the history, the setting of the passage that you are teaching.
Но очень важно понимать культуру, историю, условия, которые были в той культуре, о которой вы учите.
This is especially important when preaching the Gospels and Acts.
Особенно это важно, когда вы проповедуете Евангелие или книгу Деяний.
There's a lot of Jewish things that are really helpful in understanding the passage.
Очень много каких-то иудейских обычаев, которые полезны для понимания текста.
Then there is the genre or literary style.
Следующий принцип — это жанр и литературный стиль.
And this is just to say that different kinds of of literature in the Bible have different characteristics.
И здесь я хочу сказать, что различные книги в Писании имеют различные характеристики.
And so, for instance, we're going to be studying narrative portions of Scripture.
Например, мы с вами будем изучать повествовательные книги Писания.
And as we teach narrative, we're going to be learning characteristics of narrative.
И когда мы будем учиться по повествованию, мы узнаем характеристики повествовательных текстов.
And just how to communicate that and interpret that accurately.
И как доносить, как объяснять и как правильно объяснять эти тексты.
Then we have geographical studies.
Также есть географические исследования.
We'll see this also in one of the parables I'm going to use after a while.
Мы с вами посмотрим, как пользуются этим принципом в одной из притч, которую я буду приводить.
You know, when somebody is traveling down to Jericho, what does that mean?
Когда кто-то идет в Иерихон, что это значит?
It's helpful for your people and you to know that Jerusalem was built on a hill.
Очень важно будет, чтобы люди ваши осознавали, что Иерусалим был построен на горе, на возвышенности.
You know, and maybe somebody's traveling to Jericho and it's down by the Dead Sea.
Если человек шел в Иерихон, а Иерихон находился у Мертвого моря внизу.
And so there is just a long trek downhill into the Jordan Basin.
То это был очень такой долгий, длинный путь в Иорданскую долину.
There's a lot of wilderness in between those.
И большинстве, конечно же, это пустыни между этими городами.
It's very hot, it's very dry.
Очень жарко и очень сухо.
In between Jerusalem and Jericho.
Между Иерусалимом и Иерихоном.
So that might just really help you teach a passage clearly.
Это поможет вам яснее преподать текст.
All right, then another thing would be grammar studies.
Еще одна важная вещь — это изучение грамматики.
And this is just to help look at the structure of the passage and the words in the passages, the sentences.
Этот принцип помогает смотреть на грамматику, на слова, какие используются, на предложения.
And this isn't as critical in narrative.
Это... It's not as critical.
Not as critical.
И в повествованиях это не так важно.
And the reason is a lot of narratives, the whole story teaches the point.
Не так важно, например, как в посланиях. Потому что часто в повествованиях может быть целая история какая-то, она может вести к какому-то одному, к одной цели.
But if you're in a place in the Gospels where Jesus is teaching, like Paul does in the Epistles.
Но если мы в Евангелии встречаемся с проповедью Иисуса или с учением Иисуса, подобное тому, что делает Павел,
then you,
например, послание.
Then you might break it down into little phrases and do teach it like you would an epistle.
Тогда наверняка было бы полезно разбить это на отдельные части, проповедовать и учить так, как вы делали.
And that's what's unique about the Gospels, because you have stories and then you also have teaching sections in those stories.
И вот в этом как раз уникальность Евангелия, что есть общие истории, но в самих этих историях есть учение.
And so sometimes when you're preaching, I just got through preaching through the disciples' prayer.
И иногда, когда вы проповедуете, кстати, я недавно проповедовал о молитве учеников.
And I preached 8 sermons and took just a little phrase each time.
И я проповедовал по этой молитве 8 проповедей, и каждый раз я брал небольшую фразу.
But other times I might take, you know, 10 verses all in one time.
А другие разы я мог взять сразу 10 стихов за один раз.
Because the whole story is what makes the point.
Потому что именно вся история, которая там показана, она ведет к одной цели.
And we'll talk more about this later.
И мы будем с вами говорить об этом позже.
And then there's historical background and historical priority.
Также есть исторический контекст или приоритет исторического значения.
This is really similar to the cultural customs.
Это очень похоже на культурные.
But you just want to make sure that you're interpreting the passage based off of their history, not your history.
Этот принцип говорит о том, что вы обратили внимание, что вы толкуете текст, основываясь на их истории, а не на своей истории.
And then you have the understanding of interpretation, principles, and application.
Затем идет истолкование, принципы и применение.
And the interpretation is one, it's what the original author meant for the original audience to understand.
Толкование — это то, что автор хотел, чтобы поняли изначального получателя.
And then there might be one or more principles that can be taken from the text.
Затем может быть один или несколько принципов, которые можно взять из этого текста.
And those principles then are time, they work for any culture of any time.
И эти принципы, они действуют для любой культуры, в любое время.
And then application is what we are here to do with that information.
И затем применение. Что же нам делать со всей информацией?
For instance, let's say you're teaching through the book of Leviticus.
Ну, например, скажем, вы проповедуете по книге Левит.
And you get to, you know, this book, and you know that the sacrificial system has been fulfilled in Christ.
Вот вы дошли до этой книги, и вы знаете, что система жертвоприношения была полностью выполнена через Христа.
So you're not going to be telling people to cut off the fat off the kidneys and roast it as a soothing aroma to the Lord.
Поэтому вы не будете говорить людям, чтобы они вырезали почки животного, зажаривали их так, как они делали это в это заветное время.
So you're not going to do that. So then, how do you preach the Leviticus?
Как же проповедовать книгу Левит?
Well, you understand that there are principles there that relate to all people of all time.
Важно понимать, что есть принципы в этой книге, которые относятся ко всем людям в любое время.
For instance, God is holy.
Ну, например, Бог свят.
And God requires us to approach Him through blood sacrifice.
Или, например, что Бог требует, чтобы мы приходили к Нему через жертву, которую пролила кровь.
In the Old Testament, they did it through animals.
В Ветхом Завете они это делали через кровь животных.
In the New Testament, we have Christ, our once-for-all sacrifice.
В Новом Завете мы это делаем через Христа, который является жертвой одной за всех.
You can take the principle there that God is specific in the way we worship.
Вы можете взять оттуда принцип, что Бог очень конкретен, или Он говорит очень точно, показывает, как Ему нужно поклоняться.
And we see, for instance, in the example of, you know, Nadab and Abihu, how they were killed because they didn't treat God as holy.
Мы можем, например, видеть пример Надава и Авиуда, которые не почтили Бога как святого.
And we still need to treat God as holy.
И нам все равно мы и сейчас должны
относиться к нам.
То есть вот это вот некоторые примеры принципов, которые берутся из текста.
And so make sure you understand that the interpretation is what the text meant for the original author.
Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к тому, чтобы ваше толкование было как раз связано с тем, что этот текст означал изначально.
And that the principles are can apply to any group of Christians in any culture.
А принципы могут применяться к любой группе христиан в любой культуре.
And then the application is the various ways we might put that into action.
А применение, конечно же, различные способы, как мы можем это воплотить в жизни.
Alright, then we have maintain a literal interpretation.
А затем 13-й пункт это приоритет буквального истолкования.
This is not to say that there aren't figurative places in the Bible.
Этот принцип утверждает, что все Писание следует объяснять буквально.
It doesn't mean that we ignore metaphor and simile and things like that.
Но, конечно, это не означает, что мы должны игнорировать метафоры, там, что мы должны к ним тоже буквально относиться.
But as a general rule, when we come to the Scriptures, we assume a literal interpretation first.
Но как общее правило, подходя к Писанию, мы должны предполагать, что Писание должно толковаться буквально прежде всего.
Unless there's reason in the text not to take it literally.
Если только в тексте мы не видим причину, почему мы не должны принимать его буквально.
For instance, Jesus says, "I am the bread of life." We know He's not a loaf of bread.
Например, когда Иисус говорит, "Я есть хлеб жизни." Мы знаем, что Он не буханка хлеба.
Jesus says, "I am the door." We
know He's not a door. Я есть дверь. Конечно, мы знаем, что он не дверь, на самом деле.
But we do know that just as we need bread to live, so we need Jesus to live spiritually.
Но мы знаем, что так же, как нам нужен хлеб для жизни, так же нам и духовно нужен Иисус.
And just as a door helps us go from one place to another, we must go through Jesus to get to the Father.
И так же, как дверь помогает нам перейти из одного места в другое, так же Иисус помогает нам пройти этот путь к Отцу.
But always start with literal and then move to the figurative.
Но всегда нужно начинать с буквального значения, и затем, если это необходимо уже уходить на образное значение.
The general rule is if the literal sense makes sense, then don't look for any other interpretation.
Общее правило такое: если буквальный смысл имеет значение, тогда не ищите другого значения.
All right, then we talk about the priority of the original languages.
Затем мы говорим о приоритете оригинального языка.
This principle states that the original languages, Hebrew and Greek, have priority over other languages.
Этот принцип гласит, что языки оригинала, еврейский и греческий, пользуются приоритетом по сравнению со всеми остальными языками.
You know, their scholars put together different translations of the Bible.
Некоторые ученые собрали различные переводы Библии.
But that doesn't mean they're infallible.
Но это не означает, что все эти переводы абсолютно безошибочны.
And so if you look in the Hebrew and Greek and find that the original languages says something clearer than your translation, then make sure you emphasize that.
Поэтому, если вы вдруг взяли язык оригинала, еврейский или греческий, и видите, что на оригинале этот текст имеет более ясное значение, чем в вашем переводе, тогда подчеркните этот момент.
Usually it's good not to quote Hebrew and Greek words when you're in the pulpit.
Лучше обычно не цитировать еврейские или греческие слова с кафедры.
But just say the Hebrew or Greek tells us this.
Но скажите лучше, еврейский или греческий язык говорит нам вот это.
And try not to give them Hebrew and Greek grammar lessons.
Ну и, конечно же, постарайтесь не давать уроки грамматики по еврейскому и греческому.
It puts them to sleep really fast.
Потому что очень быстро люди заснут.
So, do that. Then we have the revelation is progressive.
Ну и затем принцип прогрессирующего откровения.
And all this is saying is that when God begins to reveal things in His Word, He's going to do it in a progressive manner.
И этот принцип говорит о том, что когда Бог открывает нам что-то в Своем Слове, Он обычно делает это прогрессирующим образом.
For instance, if you look at any doctrine, you'll see that most doctrines slowly are revealed to us in the Scripture.
Ну, например, если вы будете смотреть какую-то доктрину, то вы увидите, что любая доктрина открывается постепенно в Писании.
For instance, in Genesis 3:15, we have the first mention of the Messiah.
Например, Бытие 3:15, первое упоминание Мессии.
We have the woman's seed who would crush the serpent's head.
Там сказано, что семя жены поразит змея.
And then when we get into Genesis 12 and 15 and 17,
затем мы видим Бытие 12 глава 15 по 17 стих.
We have the Abrahamic covenant.
Мы видим там Авраама завет.
Where he says, "In your seed all the nations of the earth would be blessed."
Здесь сказано, что в твоем семени благословятся все народы земли.
And so what's great is all of a sudden you begin to see that the doctrine of Christ is being added to as you move through the scriptures.
И что интересно, когда вы двигаетесь по Писанию, то есть в своем Писании, вы видите, как вот это вот учение Христа, оно собирается.
You know, there's the picture of Christ and Abraham sacrificing his son.
Есть образ Христа в приношении своего сына Авраама.
And then in chapter 49, as Jacob blesses his sons, Judah is promised one who rule.
Также мы читаем, как Иаков благословляет своего сына Иуду как правителя.
And this would just be an example. Well, progressive revelation just says that wherever you're interpreting, whatever passage you're interpreting,
и этот принцип просто говорит, что какой бы текст вы ни толковали,
just make sure that you don't take information that they couldn't have known yet and put it into your passage.
Смотрите, не сделайте так, что вы взяли информацию, которая была им еще неизвестна, и добавили ее туда в ваш текст, чтобы истолковать его.
Always interpret in light of what they could have known up to that point.
Всегда толкуйте текст во свете того, что они могли знать до этого момента.
It's okay after you interpret it and say this is what it means to add what you learn from other passages.
Нормально, если после того, как вы истолковали этот текст, можете добавить к этому толкованию что-то еще, что вы узнаете уже из других текстов.
For instance, you can't get the death, burial, and resurrection of Jesus out of Genesis 3:15.
Да, вы не можете, например, взять смерть, погребение, воскресение Иисуса в Бытие 3 главу
применить.
Но мы можем видеть, что дается обетование Спасителя.
Okay, then we have finally, let's see, revelation is accommodated.
Затем есть условность откровения.
And this is a principle that just says sometimes God has to communicate to us in such a way that we understand Him.
И этот принцип говорит о том, что Господь обращается к человеку на нашем уровне.
For instance, God talks. The Scriptures talk about the eyes of the Lord running to and fro.
Например, Писание говорит об очах Господа, которые наблюдают за всем.
But there, you know, God isn't eyeballs with legs on them.
Бог это не один, знаете, глазной шар такой с ногами.
God talks about, you know, his strong arm, right arm.
Бог говорит о своей, например, сильной руке, там, деснице, да?
But God is a spirit.
Но Бог это дух.
But these are ways God communicates sometimes so that we can better understand who He is.
Но иногда Бог доносит до нас вот эти вот истины, чтобы мы могли лучше понять.
He sometimes describes himself in human terms so that we can relate to him better.
Описывает себя человеческими терминами, чтобы мы могли лучше его познать.
And then finally, we're moving on. We have Scripture interprets Scripture.
Дальше мы видим, что Писание объясняет само себя.
And what this is just saying is that the specific texts can be interpreted when they're cross-referenced with other scriptures.
И этот принцип говорит о том, что конкретный текст можно истолковать каким-то другим текстом, который является параллельным.
For instance, I was just talking to a young man in our church about this.
Не так давно я разговаривал с одним молодым человеком в нашей церкви по этому вопросу.
And we have different seminary students and young men in our church who are eager to learn the scriptures.
У нас есть несколько студентов семинарии в церкви и так молодых людей, которые желают изучать Писание.
And sometimes they'll read different books on theology.
Иногда они читают разные книги по богословию.
And they wonder why I don't teach something that they believe.
И они думают, ну а почему я не преподаю, допустим, учу их чему-то, что им кажется правильным.
And I always ask them, have you looked in the Bible to see if this is there?
Я всегда их спрашиваю, а ты в Библии находил вот это вот, есть в Библии?
And oftentimes they have not.
Обычно они этого не находили.
They have read a book that someone wrote who looked in the Bible.
Они прочитали книгу человека, который когда-то смотрел Библию.
And they've just taken what their conclusions were and they've adopted their conclusions.
И они взяли те выводы, которые сделали эти люди, как сделали их своими выводами.
And so what I encourage the students to do is to find the bulk of relevant scriptures and read them all.
Я что призываю сделать студентов? Найти книги по Писанию и всех прочитать.
And try and just look at all of them in their context.
И постараться, чтобы они постарались посмотреть их все в контексте.
And then summarize what they all say.
Затем суммировать, что они в общем говорят.
And then try and synthesize it into one agreeable statement.
И затем все это привести к какому-то одному понятному выводу.
And that, then you can read the other men and what they came to.
А затем уже вы можете читать других людей и смотреть на то, что они говорят.
And so this principle is important because it helps us teach the Bible with the Bible.
Итак, этот принцип очень важен, потому что он помогает нам учить Библию с помощью Библии.
Now there is you have to be careful of this when you're in the Gospels.
Но здесь, конечно, нужно быть очень осторожным, когда вы изучаете Евангелие.
And this is why.
И вот почему.
Sometimes when you're in the Gospels, you will come to two texts that are very similar.
Иногда, находясь в Евангелии, вы можете встретить два текста, которые очень похожи.
And sometimes they're similar because they're the same incident that happened recorded by two different gospel writers.
И иногда они похожи из-за того, что это одно и то же событие, но просто написано разными авторами.
Other times there are two similar incidents that happened at totally different times.
А иногда это может быть два похожих события, но которые происходили вообще в разное время.
And you want to make sure that you aren't using one as a cross reference unless they're the same incident.
И вам нужно убедиться в том, что вы не используете как ссылку какое-то событие, если оно происходило совсем в другое время.
For instance, in Luke chapter 11, while I'm preaching, Jesus heals a demon-possessed man.
Ну, например, из 11 главы я проповедовал об исцелении бесноватых, когда Иисус исцелил бесноватых.
Many commentators assume it's the same incident that happened in Matthew chapter 12.
Многие комментаторы предполагают, что это то же самое событие, которое происходило в Матфея 12 главе.
But Matthew 12 says the man was deaf and blind.
Но Матфея 12 глава говорит, что человек был слепой еще и глухой.
And Luke just says he was deaf.
Лука говорит, что он просто был глухой.
So the question is it the same incident or not?
И вопрос тут, а то же самое это событие или нет?
In Matthew 12, Jesus talks about the unforgivable sin.
В 12 главе как раз Матфея Иисус говорит о непрощающемся грехе.
But Luke doesn't.
Лука об этом не говорит.
And so the question is that this a similar incident with a similar response, or is it the same one, just described differently?
И вопрос, можно ли сказать, что это похожее событие с похожими, может быть, действиями, ну или это разные события, просто похоже описаны?
And that's what some of the materials in that yellow pamphlet will come in handy for you.
И как раз вот в этом случае вот эти желтые тетради, которые вам раздали, будут очень полезны.
Sometimes they'll say this incident is similar, but it happened a year later.
Иногда вы сможете видеть, что вот эти события, которые кажутся похожими, но они происходили с разницей в один год.
And so that's something to be very careful of in the gospel.
Поэтому вам нужно быть очень внимательным, когда вы проповедуете, изучаете Евангелие.
Then there's the unity of the meaning of Scripture.
Также есть смысловое единство Писания. Следующий принцип.
And what this says is that each passage has one meaning, not two or three.
Каждый отрывок имеет только одно значение, а не два или три.
Now, in some cases, if it's a prophecy passage, one meaning may have a near and far fulfillment.
И в некоторых случаях это единственное значение допускает ближайшее и отдаленное исполнение.
But it doesn't mean one thing to one culture and another thing to another culture. It means what it means to the original culture.
Но это не может означать для одной культуры одно, для другой культуры совсем другое. Нет, это означает, что это означает для всех культур.
Some people, when they come to the Bible, try to ignore what it meant to the original people.
Некоторые люди, когда разбирают, изучают Библию, игнорируют изначальное значение текста для людей.
For instance, there are some who are so eager to find Jesus in the passage.
Например, люди иногда очень стараются найти в каком-то тексте Иисуса.
They'll read things about Jesus in the Old Testament passages that they could have never known.
Они даже в Ветхих Заветах могут находить слово об Иисусе там, где вообще не упоминается.
And then they'll say, this is the interpretation of the passage.
И тогда они говорят, а вот толкование этого текста.
And what that means is the Old Testament could mean nothing to them.
И что это означает? Это означает, что Ветхий Завет для них абсолютно ничего не значит.
And all of a sudden you destroy the original intent of the passage.
То есть, и получается, что тем самым человек полностью разрушает изначальное значение.
So you need to be careful of that also.
Нужно быть очень внимательным.
And then there's finally the principle of word studies.
Ну и наконец, заключительный анализ слова употребления.
And this principle states that the interpretation of scripture is enhanced and aided by word studies.
И этот принцип гласит, что при объяснении Писания важную роль играет лексический анализ.
And if you have resources to help you look up words and their meanings, that's helpful.
И если у вас есть какие-то источники, которые помогают вам понять слово, значение слов, это очень полезно.
This is actually a subcategory of the priority of the original languages.
И это своего рода, даже можно сказать, этот принцип является подкатегорией в приоритете оригинальных языков.
Okay, that is a crash course in hermeneutics.
Ну, это такой быстрый курс по герменевтике.
All right, now we're going to talk about exegesis.
Сейчас мы с вами будем говорить об экзегетике.
Now, exegesis is the process of applying hermeneutical principles to the text.
Экзегетика — это процесс применения герменевтических принципов к тексту.
Yeah, and what I want to do is I want to look at... I want to just draw a little bit of things on the board here for you.
Я просто хочу привлечь ваше внимание.
I'm going to do that in just a minute.
Потом нарисую на доске, сейчас, через минуту.
I just want to point out a few things here in the syllabus, and then I want to kind of give you an illustration so that you understand this important principle.
Я сейчас хочу подчеркнуть некоторые моменты здесь в конспекте, а потом проиллюстрирую, чтобы вы лучше поняли.
There's a lot of different ways you can go about studying the Bible.
Есть много различных способов, как можно изучать Библию.
There's a lot of ways you can go about getting the information.
Есть много различных способов, как получать информацию.
I am just going to give you one way you can do it.
Я хочу показать вам один способ, как это делать.
This is not the inspired way.
И это не Богодухновенный
способ. And you can change even the order of some of these and still be fine.
Вы даже можете менять порядок, тут и все у вас будет все равно нормально.
But this is just so that we can all have kind of get on the same page here.
Но это что-то, что я хочу, чтобы вы знали, чтобы мы с вами были как-то в одном месте или шли по одному пути.
Okay, you come to a book and you're going to preach through a book and you understand what kind of literature is it.
Вы берете какую-то книгу, вы хотите проповедовать по этой книге, и вы думаете, что это за жанр?
I think of a helicopter hovering over a city.
Я в этот момент представляю себе вертолет, который кружится над городом.
And you say, what city is this?
И он смотрит и говорит, а что это за город?
And then you might ask yourself, what is the historical background of that city?
Возможно, вы говорите, а каков исторический обстановка или исторический фон этого города?
And maybe, what is this city known for?
И, возможно, чем известен этот город?
And that's the same thing as saying, what kind of book is this?
То же самое можно говорить о книге. А что это за книга?
What is the historical background of this book?
Каков исторический фон этой книги?
And what is the theme of this book?
Какова тема этой книги?
And then you kind of look at the major parts of the city, you might see a business section.
И затем вы смотрите на какие-то основные части города и видите, возможно, какой-то деловой центр города.
You might see a part of the city where a lot of people live, a housing
Затем видите часть города, где в основном люди живут. Там дома находятся. Возможно, есть какая-то промышленная часть. И это, возможно, будут основные части города. И то же самое в книге, то есть это план.
And so all of this, you're just flying around the city in your helicopter, looking at these big portions of the city.
И все это своего рода полет на вертолете, когда вы летите над городом и смотрите вот эти вот большие части.
And this is how it is when you come to the Bible. You start by looking at the big picture.
То же самое происходит в Библии, когда вы берете какую-то книгу, вы сначала смотрите на общую картину.
But then as you're flying around, you get ready to land in a certain spot.
Но затем, летая, вы готовитесь приземлиться на каком-то
месте. And as you get closer, you can see the general area around the place where you're going to land.
И когда вы приземляетесь, когда вы становитесь ближе к земле, вы видите уже общие какие-то очертания, то есть земли, рельеф.
And then you finally land in a certain spot.
Ну и затем, наконец, вы приземляетесь на каком-то месте.
And the closer you get to the ground, the more specifics you can see of that spot.
И чем ближе вы приближаетесь к земле, тем более конкретно вы видите вот это конкретное место.
And that's like looking at the far context and the near context.
Ну это своего рода рассмотрение дальнего и ближнего контекста.
And then you might, once you're there and you get out of the helicopter, you ask yourself about things that you see around that might relate to that culture.
Затем приземлившись, вы выходите из вертолета и пытаетесь узнать, что там в культуре того места, где вы.
And then you look at the structure of the text, which might be compared to all the details of that place where you landed.
Вы смотрите на структуру текста и сравниваете, что это говорит вам вообще о людях в том месте, в котором вы живете.
And then word studies are asking about specific questions and specific things in that area.
Затем лексический анализ слов говорит о каких-то конкретных вопросах вот об этой области.
And maybe you come up with your interpretation that this is a park in the city, let's say.
Затем вы делаете какое-то предварительное заключение. Но это же парк города.
And then all of a sudden you look at other resources and find out what they have to say.
И затем вы смотрите на другие какие-то источники и смотрите, что они говорят по этому тексту.
And then you refine your interpretation.
Затем вы улучшаете свое толкование.
And then you principalize the text and say this park is, you know, about this or that or here for this purpose.
И затем вы делаете какие-то принципы или составляете какие-то принципы из этого текста и говорите, ну это парк существует для такой-то цели, там, для того-то, того.
And then you might say, and this park exists so that people could come and have a good time here.
Затем вы можете сказать, этот парк существует для того, чтобы люди могли сюда приходить, хорошо проводить время.
And then you might say, and so what we need to do is bring my family down here and spend time.
И затем вы говорите, ну а что же мне нужно делать? Мне нужно привести свою семью сюда и провести здесь время.
And so this is how you need to think when you're approaching a passage of Scripture.
Вот как вам необходимо думать, когда вы подходите к тексту Писания.
Start at the big picture and move to the details.
Начиная с широкой картины, двигаясь к деталям.
And then once you get to the details, then begin to explain those details to your congregation. You kind of expand the details.
И затем, когда вы дошли до деталей, вы начинаете объяснять уже эти детали церкви для того, чтобы они были открыты, понятны.
And that's when you talk about how the text can be obeyed.
И здесь как раз вы уже можете говорить о том, как же повиноваться тексту.
Okay, so that is a general model of exegesis. Now we're going to draw on the board.
И это такой общий образец экзегезы, общей модели. Сейчас мы будем
смотреть. These men over here aren't going to be able to see this.
Ну, те, кто там сидят, вы не сможете видеть.
What I want to do is I want to draw... This is the ocean.
Я хочу что? Хочу нарисовать океан. Вот это океан.
Okay, and we want to talk about the pearl diver.
И мы будем с вами говорить о ныряющих за жемчугом.
Okay, we've talked about hermeneutics are the tools, the principles used for interpreting the Bible.
Мы с вами говорили о герменевтике, об инструментах, которые используют люди для того, чтобы понять принципы Писания.
And so this is the boat of the pearl diver.
Ну, вот это вот лодка ныряльщика за жемчугом.
And then this is his anchor here.
Это его якорь.
And his rope. That holds him.
Веревка, которая
maybe he's got some oars here to row with.
Здесь веревка, в которую он спускается.
And he's sitting on the side of the boat.
Вот он сидит на борту лодки.
He's got a bag that he's going to put some pearl or some oysters in.
У него здесь есть сумка, в которую он будет складывать жемчуг или не знаю, может.
Maybe he's got a knife in his hand.
У него есть нож в руке.
And he's got a mask with the snorkel.
У него маска здесь с трубкой.
And what he's going to do is he is going to dive down into the water.
Что он будет делать? Он нырнет в воду.
And he's going to start taking the little oysters off the rocks down here.
И он будет доставать вот эти вот устриц, этих ракушек оттуда из камней.
Okay, all of these tools, the boat, the anchor, the oars, all of this equipment is like the principles of hermeneutics.
Все вот эти инструменты, ярко, веревка, другая веревка, там нож, все это принципы герменевтики.
Once he begins to go down and use the tools, he rows out and anchors and swims down to the bottom.
Как только он ныряет, начинает использоваться, то есть он якорь держит лодку, он держит там за веревку, опускается, начинает копать.
Then once he is using the tools, that's like exegesis.
Вот когда он использует вот эти инструменты, это экзегеза.
So exegesis is when you use the hermeneutical tools.
Экзегеза — это использование герменевтических инструментов, в принципе.
So then he'll swim back up and maybe he sits in the boat.
Затем он выныривает, может быть, садится опять на борт лодки.
He cuts open the oysters.
Открывает эти ракушки, устриц.
He searches around for oyster or for pearls in there.
Ищет, может быть, жемчуг там в них.
And he eats a few of the oysters.
Затем жарит несколько устриц.
And he finds a few pearls.
Находит несколько жемчужин.
But at first the pearls are kind of gooey and slimy.
Но изначально эти жемчуги, знаете, такие скользкие, грязные.
And so he puts them into a little bag.
Он их складывает в небольшую сумочку.
And then he rows back to shore.
И затем причаливает к берегу.
Now once he gets back, he realizes that he can't just pour out gooey pearls and have people buy them.
И когда он причаливает к берегу, он понимает, что он не может взять вот эти вот грязные, скользкие такие жемчужины и продать их.
They're pearls, but they just aren't in a very good selling form.
Это жемчуг, но они не находятся в такой форме, как бы не имеют товарного вида.
And so this is when you get into exposition.
Вот здесь как раз мы уже подходим к экспозиции.
Exposition is when you display the pearls.
Экспозиция — это когда вы выкладываете свои жемчужины.
Maybe you make some necklaces or earrings.
Может быть, делаете ожерелье или серьги.
Maybe you make some rings and you put them on black velvet.
Может быть, вы делаете кольца красивые и выкладываете их на черный бархат.
And then you have people come and now they want those.
И затем уже люди приходят и они хотят иметь эти жемчужины.
And so when you're preaching, you have the tools that help you understand the text.
Когда вы проповедуете, у вас есть инструменты, которые помогают вам понять текст.
You have the application of those tools.
У вас есть применение для этих инструментов.
And then when you get those gems, you have the exposition or display of what you have found in the scripture.
И затем, когда вы все это нашли, когда вы все это откопали, вы уже выкладываете, вы объясняете то, что вы нашли.
This is what you need to understand that your task is as a preacher.
Это то, что вы должны понять, в чем заключается ваша задача как проповедника.
Preaching doesn't stop when you get a whole bunch of information from the passage.
Проповедь не заканчивается на том, что вы нашли много информации из текста.
It's done when you package that information or present that information in a way that people can understand and apply it to their lives.
Проповедь заканчивается, когда вы собрали всю эту информацию и сделали ее таким образом, поставили таким образом, чтобы люди могли ее взять и применить в своей жизни.
One of the things I do in my preaching class at seminary.
Одна из вещей, которую я делаю на наших занятиях по проповеди в семинарии.
I have my wife make a great big cake.
Я прошу жену приготовить такой большой вкусный торт.
And I bring coffee and tea and water for the men to drink.
Я приношу кофе, чай, там, лимонад.
And I hand it out to all the students and they start eating and they
love it. Я раздаю всем вот кусочки торта, они начинают есть, им нравится.
I also have my wife, as she's making that cake, I have her put all the different ingredients in different plastic sacks.
И также я прошу, чтобы жена положила вот все ингредиенты, из которых она сделала этот торт, просто такую пластиковую коробку.
And I set all the plastic sacks up on a table in the front.
И я вот эти вот все вот пластиковые коробочки с ингредиентами раскладываю здесь на столе.
You know, maybe one has just sugar in it.
В одном, может быть, пластиковой коробке сахар.
Maybe one has flour, another has eggs.
В другой может быть мука, яйца.
And so all the ingredients are there.
Итак, все эти ингредиенты там находятся.
And I tell the students.
И я говорю студентам.
What's in these bags is the same thing that's in this cake.
То, что вот в этих коробках, то же самое, что и в этом торте.
Now, how many of you would like to eat a whole spoonful of just flour?
Кто бы из вас хотел ложками муки поесть?
Yeah, how would you like to just eat a raw egg?
Может быть, кто-то бы хотел просто сырых яиц поесть вместе с коробкой.
Said it's the same thing as in there.
Я говорю, ну это то же самое, что и здесь.
I said, but it's in a different form here.
Но здесь просто другая форма.
And this is way better.
И это намного лучше.
And some preachers, what they do is they take the information.
Они что делают? Они берут информацию.
They find great things in the text.
Они находят что-то хорошее в тексте.
And they think their job is done because they bring the raw ingredients to their people.
И они думают, что их задача уже закончена, потому что они эту сырую информацию сырую
But they don't work at presenting those ingredients, those truths in a way that people really like it
Но
and can understand it.
Над тем, чтобы приготовить все эти ингредиенты так, чтобы людям понравилось это, чтобы они это поняли.
And so you need to understand that as a preacher, yes, you need to get the information, but you need to ask yourself, how can I communicate this effectively?
Поэтому вам нужно понять, что да, вы как проповедник, вы должны найти информацию, но вы еще должны спрашивать себя, как же применить, или как люди могли бы применить эту информацию эффективно.
And that's one of the hard tasks of exposition.
И это одна из трудных задач экспозиции.
Is the presentation of the truth.
Это представление истины.
All right. We want to talk about a deeper relationship and just look at interpretation principles, application and implementation.
Мы с вами сейчас посмотрим на более углубленное взаимоотношение между истолкованием, принципами и практическими выводами.
We've talked about interpretation already.
Мы уже с вами поговорили о толковании.
And how that the interpretation of the passage is one.
И как необходимо толковать текст.
We've talked about principles.
Мы уже немного даже поговорили о принципах.
And sometimes you get one or more principles out of the text.
И иногда вы находите один, два или даже несколько принципов из текста.
There's always a lot of different ways we can apply the text.
Но всегда есть различные способы применения текста.
But I want to talk a little bit about implementation.
И я хочу сейчас немножко больше поговорить о применении.
The difference between application and implementation is important.
Причина, по которой применение implementation
is application is what you need to do.
Да. Даже больше не о применении, а именно об осуществлении, то, что у нас находится под четвертым пунктом, то есть то, что вы делаете.
And then implementation is putting it into practice in your life.
Осуществление – это когда вы смотрите, видите, что вам нужно сделать, и применяете это уже в жизни.
For instance, you might preach a sermon, and one of the principles is we should read our Bibles.
Например, вы проповедуете проповедь, в которой один из принципов говорит о том, что мы должны читать Библию.
And the application in that sense is the same as the principle we need to read your Bible.
Ну и применение, конечно же, здесь похоже на принцип, он говорит, что нам нужно читать Библию.
But sometimes we just stop there.
Но иногда мы на этом просто останавливаемся.
Because for us, reading the Bible is a fairly simple process.
Потому что для нас чтение Библии, ну, довольно-таки простой процесс.
But other people might not know how to read their Bible.
Но другие люди, возможно, не знают, как читать Библию.
Maybe they start in Genesis and they get to Leviticus and get bored and stop.
Возможно, они начинают с Бытия, доходят до книги Левит, затем им становится скучно, и они перестают читать.
Maybe they read it like they would a fiction book.
Возможно, они читают Библию как какую-то выдумку.
And that is where you as a preacher can help your people.
И здесь вы как проповедник должны помочь людям.
Maybe you can say, you know, try this and give them examples.
Возможно, вы должны сказать, попробуйте вот это. И дайте им пример, покажите, как это.
And tell them to, you know, read an Old Testament and then a New Testament book, let's say.
Скажите им, чтобы они читали какую-то ветхую заветную и новозаветную книгу.
Or maybe tell them that, you know, read one chapter of Proverbs a day.
Или скажите им, чтобы они читали, например, по одной главе книги Притч.
There's 31 chapters in Proverbs, and whatever day of the month it is, you read that chapter.
31 глава книги Притч. Любой день вы берете, какой день, допустим. Пятое число, пятое главу читаем.
There's five times as many psalms as there are in a day, in a month, days in a month.
Псалмов также в пять раз больше, чем дней в месяц.
So if you read five psalms a day, you'll get through the book of psalms in a month.
Поэтому если по пять псалмов в день читать, можно книгу псалмов в месяц.
So maybe have them read five psalms a day.
Так что, может быть, посоветуйте им читать 5 псалмов в день.
And then what you try and do as a preacher is you try and speak to your congregation directly.
И что вы пытаетесь сделать как проповедник? Вы говорите людям напрямую.
And you ask them, what are you going to do to put this into practice?
Вы как бы спрашиваете, а что вы будете делать конкретно для того, чтобы применить это в своей жизни?
If you aren't reading the Bible, when are you going to start?
Если вы еще не читаете Писание, не начать ли вам?
And you try to get them to put the Bible truth into practice.
И постарайтесь библейскую истину, которую вы им объяснили, помочь применить в жизни.
And a lot of this is missing in preaching.
И очень часто это отсутствует в проповеди.
And yet we see Jesus doing it when he teaches.
И в тот же момент мы видим, что Иисус так поступал, когда учил.
For instance, in the Sermon on the Mount, do you remember what he said about prayer?
Ну, например, на горной проповеди, помните, что он сказал о молитве?
First he said, don't pray, and he gives several examples.
Но сначала он говорит, не молитесь. И затем дает пример,
he says, don't pray to be seen by men.
Он говорит, не молитесь так, чтобы вас видели другие люди.
But he says, when you pray,
но он говорит, когда молитесь,
he says, go into your prayer closet,
войдите
and
в комнату,
pray to your father who is in secret,
закройте двери и молитесь отцу вашему, который видел тайное,
and your father who hears in secret will reward you.
И слышит тайное, воздаст вам явно.
His point is this is how you can put the truth into practice.
И весь смысл в том, чтобы показать, как применить этот текст.
And so when you're preaching, if the application isn't clear how to put it into practice, give them some ideas.
И если вы проповедуете и непонятно до конца, как же применить то, что вы как бы говорите, что они должны делать, то покажите, дайте им идеи.
Because a lot of people, especially younger believers, don't even know how to do the simplest things in Christianity.
Потому что многие люди, и особенно молодые верующие, они не знают, как делать самые простые вещи в христианстве.
They don't know how to read the Bible. They don't know how to pray.
Они не знают, как читать Библию, не знают, как молиться.
They don't know how to do a lot of things, which to you may be very simple.
Они не знают многое, то, что вам кажется вообще очень простым.
And so when you're up in the pulpit, just say, try this, and give them some examples.
Поэтому,
of what they can do.
Когда вы выходите за кафедру, скажите, попробуй вот это. И приведите некоторые примеры, например, как вы это делаете.
And then at the end of the sermon, encourage them to put the truth into practice.
И в конце проповеди обязательно поощрите их к тому, чтобы они применили, чтобы они осуществили то, чему научились.
Alright, now let's talk about expository preaching.
Ну, теперь давайте поговорим об экспозиционной проповеди.
And this is something that a lot of people just who think they understand expository preaching a lot of times don't.
Вы знаете, очень многие люди думают, что они понимают, что такое экспозиционная проповедь, но на самом деле нет.
For instance, in America, if you go to a church that doesn't practice expository preaching.
Например, в Америке, если вы придете в церковь, которая не используют экспозиционных проповедей.
And you're talking to somebody there.
И вы с кем-нибудь там поговорите.
And you say, yeah, you know, I go to a church that does expository preaching.
И вы скажете, а, да, я хожу в церковь, которая проповедует экспозиционные проповеди.
This is what comes to the minds of a lot of people.
И вот что обычно всплывает у людей в разуме.
That expository preaching is very technical.
То экспозиционная проповедь такая очень техническая проповедь.
It's very dry and boring.
Очень сухая, очень скучная.
And it's verse by verse.
Она идет стих за стихом.
And if you go to a church like that, it just is just miserable.
И если ты ходишь в такую церковь, то да, тебя очень жалко.
Every sermon's a Greek and a Hebrew lesson.
Каждая проповедь это урок по греческому, по еврейскому.
And it's boring.
И это очень скучно.
And so a lot of people just have that idea about expository.
Вы знаете, у многих людей именно такое отношение к экспозиционной проповеди.
And so it's good to understand what expository preaching is and is not.
Важно понимать, чем является и чем не является экспозиционная проповедь.
Because expository preaching is not boring.
Потому что экспозиционная проповедь настоящая, она не скучная.
It's not dry.
Она не сухая.
It's very engaging.
Очень, как бы, требующая.
And though it may be specific, it's not technical.
И хотя она очень может быть детальная, но она не техническая.
Your study as a pastor may be technical as you study out the passage.
Вы как пастор или как проповедники можете быть очень техническими, когда вы изучаете текст.
But actually, the goal of expository preaching is to make the truth clear and easy to understand to your people.
Но цель экспозиционной проповеди сделать ваш текст понятным и легким, доступным для людей.
Okay, we're going to look at a few definitions here from different people. Dr. Stephen Olford explains.
Мы с вами посмотрим некоторые определения различных людей. Например, доктор Стефан Олфорд пишет: проповедь лишь тогда будет провозглашением Слова Божьего, когда это слово точно исследовано и объяснено. Так что в своем самом строгом значении истинная проповедь всегда экспозиционна.
Now, if you look in this definition, the only really thing he says is that it's accurately expounded.
Посмотрите, вот в этом определении, что он говорит, что проповедь точно исследована и объяснена.
And then he says it's preached or proclaimed.
А затем он уже говорит, что она провозглашена, проповедована.
But notice the definition is not very inclusive. I mean, it's not very clear.
Но посмотрите, что это определение у Стефана Олфорда, оно не очень-то уж и такое полное.
Although this is true of expository preaching,
хотя это, конечно, и истина по отношению к экспозиционной проповеди,
you might do other kinds of preaching that would fit into this definition.
Вы можете проповедовать и другие проповеди, которые тоже подойдут под это определение.
Here's Sidney Grudenhaus, and he gives a different definition that he got from Merrill Unger.
Сидни Грюденхаус объясняет сущность экспозиционной проповеди, ссылаясь на определение Меррилла Унгера. Толковательная или экспозиционная проповедь, как подразумевает само название, должна истолковывать, раскрывать значение взятого за основу текста в его смысловом окружении. Меррилл Унгер дал замечательное определение экспозиционной проповеди как такого изложения текста, когда его истинный и неприходящий смысл, задуманный святым писателем и понятный в целостном контексте всей Библии, ясно объясняется и применяется к современным нуждам слушателям.
Now notice this definition is quite a bit better.
Посмотрите, что это определение немного лучше.
He talks about exposing the meaning of the text.
Он здесь говорит об объяснении значения текста.
He talks about handling the text so that you understand its essential meaning.
Он говорит о том, что необходимо следить и чтобы найти задуманный текст или именно задуманный смысл.
And he talks about paying attention to the context.
Также он говорит о том, что необходимо обращать внимание на контекст.
And then he talks about applying the truth to modern day hearers.
И затем он говорит о применении этой истины современным слушателям.
And this is a better definition of expository preaching, which could be added to that other one.
И это более полное такое объяснение или определение экспозиционной проповеди, которое можно добавить к остальному.
Haddon Robinson gives another definition.
Haddon Robinson дает следующее определение. Экспозиционная проповедь есть изложение библейских истин, обнаруженных и выведенных из историко-грамматического, литературного исследования отрывка в его контексте, которое Дух Святой прилагает сначала к душе и личному опыту проповедника, а затем через него к слушателю.
And notice here, Haddon Robinson says some great things also.
Посмотрите, Haddon Robinson тоже говорит очень важные вещи.
No, he's talking about you communicate biblical truth.
Посмотрите, он говорит о том, что вы передаете библейские истины.
And then he talks about making sure you take care, you notice the historical, grammatical, and literary portions of the passage.
И затем он говорит, смотрите, что очень важно уделять внимание историко-грамматическому и литературному исследованию текста.
You're paying attention to the context.
Что вы внимательно относитесь к контексту.
And notice the Holy Spirit first applies to the personality and experience of the preacher.
И посмотрите, что Дух Святой сначала применяет это к опыту проповедника, к его личной жизни.
This is an important point too, because it's about the word of God affecting you as the preacher.
И это очень важный момент, потому что мы говорим о том, что Слово Божье должно прежде всего повлиять на меня, как на проповедника.
And then as you study the text and the word of God affects you, you preach it to other people.
И зачем, если Слово Божье, которое вы изучили, повлияло на вас, тогда вы проповедуете его другим.
So that takes into consideration some of the things we looked at either that earlier, the essential ingredients of a preacher.
И это как раз уже подразумевает те составляющие проповедника, которые мы с вами рассмотрели, те качества проповедника.
John MacArthur, in discussing inerrancy in expository preaching, said.
Джон МакАртур, выступая на предмет непогрешимости Писания, экспозиционной проповеди, сказал: единственный здравый ответ на доктрину о непогрешимости Писания – это экспозиционная проповедь. Под экспозиционной я понимаю проповедь, излагающую смысл библейского текста так, как он был задуман Господом. Экспозиционная проповедь – это провозглашение человеком божественных истин.
I like this definition. There's some good things here.
Мне тоже нравится это определение. Здесь хорошие есть слова.
Because here he talks about presenting the meaning of the scripture.
Потому что здесь он говорит о том, что мы должны показывать значение Писания.
And notice how he emphasizes that it should be just as God intended the meaning.
И посмотрите, что он говорит, что это значение должно быть таким, каким его задумал Бог.
Expository preaching isn't coming and saying what you want to say.
Экспозиционная проповедь это не выйти и не начать говорить то, что вы хотите сказать.
It's to find out the meaning that God has in the text.
Это найти значение, которое Бог
And then tell people what God says.
И затем сказать людям, что Бог говорит.
And to proclaim that to people.
И провозглашать это людям.
And it, through a preacher.
Через проповедника.
Yes. Now, if you also look at R.W. Stott, he has another good definition.
Если вы посмотрите на Джона Стотта, то у него есть еще другое определение. Я глубоко убежден, что настоящая христианская проповедь может быть только экспозиционной. Конечно, если под экспозиционным понимать лишь объяснение длинных отрывков Писания стих за стихом, то имеет право на существование и другие подходы. Однако такое определение было бы неверным. Если говорить точнее, то экспозиция несет более широкий смысл. Это слово относится не столько к стилю, способу изложения, сколько к содержанию проповеди библейской истины. Толковать Писание значит выискивать его значение и делать последнее доступным всеобщему обозрению. Толкователь срывает завесу с того, что казалось сокрытым, проясняет туманное, распутывает сложные узлы и распаковывает тщательно свернутые и аккуратно уложенные истины. Противоположность толкованию – фантазерство, притягивание к тексту истин, которых в нем и в помине не было. Но за основу может быть взят любой текст, стих, предложение или даже единственное слово. Можно взять целый параграф, главу или книгу. Размер текста не принципиален, лишь бы это был текст из Библии. Главное, как мы поступаем с текстом. Длинный текст или короткий. Наша задача, как толкователей, раскрыть его значение ясно, точно, понятно, по существу, без прибавлений, убавлений, без фальсификации. В экспозиционной проповеди библейский текст служит не привычным вступлением на свободную тему, не крючком, на котором удобно повесить лукошко с мешаниной идей и мыслей, а господином, диктующим и контролирующим сказанное.
And so this, you can see how what Stott's trying to get at here is it, that expository preaching isn't necessarily verse by verse.
И здесь вы можете видеть, что в определении Джона Стотта он не говорит, что экспозиционная проповедь обязательно должна быть стих за стихом.
For instance, if you were asked to go speak someplace, you can't go verse by verse through a book.
Ну, например, если вас попросили пойти проповедовать где-то в каком-то месте, вы не можете там книгу стих за стихом.
You're just going to preach one passage.
Вам нужно какой-то один текст сказать проповедь.
But you're going to preach that passage in its context.
Но вы будете проповедовать этот текст из контекста.
You're going to make its meaning clear and plain.
Вы будете показывать его значение ясно и понятно.
You're going to handle the text accurately.
Вы будете подходить к тексту точно.
You're not going to add things that aren't there.
Вы не будете добавлять в текст то, чего в нем
нет. Or avoid things that are there.
Или вы не будете избегать тех моментов, которые есть в тексте.
But you're going to explain your passage and reveal that meaning to your people.
Вы будете объяснять текст и будете объяснять значение этого текста.
So that the general content of your sermon is driven by the Bible itself.
Что общее содержание вашей проповеди взято из самой Библии.
And so that the main emphasis of your sermon comes from the Bible itself.
И основное ударение вашей проповеди, конечно же, на саму Библию.
So that when people leave, they will understand what the Word of God says.
Чтобы, уходя, люди поняли, что говорит Слово Божье.
If people leave your sermon and they don't understand how that came from the passage, then you didn't do it right.
И если люди, уходя из церкви, не поняли, что значит, тот текст, о котором вы проповедовали, значит, вы его неправильно.
You want people to leave, being able to explain to a friend what they learned from you on Sunday morning.
Наверняка вы желаете, чтобы люди, уходя из церкви, смогли бы объяснить то, чему они научились сегодня утром на служении.
They can point with their finger in the text and say, this is what my pastor taught me.
Чтобы, указывая на текст пальцем, они сказали бы своему другу, вот чему сегодня пастор меня научил.
And they can say, look here, we learned that this means this and this means that.
Чтобы они могли сказать, вот посмотри, это значит вот это, а это значит вот это.
And so, when you put all of these definitions together, you get several things.
Составляя все эти определения вместе, вы можете найти несколько вещей.
So we have the content, the general content that is explained comes from the Word of God.
Есть общее содержание, которое объясняется и понятное Слово Божье.
And then we have the method, which is the driving the context of the sermon, the application is hermeneutics.
Затем есть метод, который как бы взят из взят из принципов герменевтики, который приводит к применению.
You're using good hermeneutics to understand the passage, and you're taking that all from its various contexts.
То есть герменевтика взята из различных контекстов. И она приводит к применению.
To present that to your congregation.
И представлена вашей церкви.
And then you have the quality of the sermon is accuracy.
И затем качество проповеди, конечно же, зависит от точности.
And you're trying to make sure that you accurately understand what the human author meant.
То есть вы наверняка хотите понять, что же человеческий автор имел в виду, когда писал.
And what the divine author meant.
Что подразумевал божественный автор.
And so the goal of expository preaching is to expose or make plain what the God and the human author meant by what they said.
И цель экспозиционной проповеди – объяснить, что божественный человеческий автор думали, когда писали эти слова.
And to do this exactly and entirely in the way that the people can understand the text.
И сделать это так, чтобы люди могли понять это из самого текста.
And the meaning of the text. So that is expository preaching.
Так это экспозиционная проповедь.
You have a practical purpose of expository preaching.
Есть также практическая цель экспозиционной проповеди.
And that is so people do what the text says.
И она заключается в том, чтобы люди исполняли то, что говорит текст.
That you don't want people to come and just get a bunch of knowledge on Sunday morning.
Наверняка у вас нет такого желания, чтобы люди, придя в воскресенье утром, ушли со служения с кучей знаний.
You want them to do something with it.
Вы хотите, чтобы они что-то делали?
The Bible's for obeying.
Чтобы они повиновались Библии.
How we show love to God is by obeying His word.
Как мы любим Бога? Мы любим Его, повинуясь Его Слову.
The great commandment is to love God, and the only way we can love God is by obeying His word.
Величайшая заповедь – любить Бога. А как мы можем любить Бога? Мы можем любить Его, повинуясь Его Слову.
And then we have the prerequisite requirement is that the preacher apply the truth.
Затем есть как бы предшествующее требование, то что проповедник должен в свою очередь тоже лично исполнять эту истину.
And then it must be delivered in the power of the Holy Spirit.
Также то, что экспозиционная проповедь должна говориться в силе Святого Духа.
Because only the Holy Spirit can save somebody and sanctify them.
Только Дух Святой может спасать человека и может освящать его.
And then the mode is direct preaching.
Потом способ передачи это прямая проповедь.
It's confrontational preaching.
Это провозглашение, как бы обличающее проповедь.
Where you as the preacher are speaking on behalf of God to the people.
Когда вы как проповедник говорите от лица Бога людям.
Saying this is what God says.
Говоря вот что говорит Бог.
And this is what God says you need to do about it.
И вот что Бог говорит вам необходимо делать.
And then finally, expository preaching is Christian preaching. It's authentic preaching. It's biblical preaching.
Ну и наконец, экспозиционная проповедь это и есть христианская, истинная и библейская проповедь.
And so you take some of these characteristics and you can do a topical sermon.
Вы не можете взять вот эти характеристики и как бы составить их.
And still have it be an expository sermon.
You can.
Yeah.
Mm-hmm. Извините. Наоборот, вы можете взять все эти характеристики и составить тематическую проповедь, но которая в тот же момент будет экспозиционной проповедью.
For instance, you might want to teach a sermon on grace, let's say.
Ну, например, вы хотите сказать проповедь о благодати. Ну, например.
And you might talk about grace.
Вы хотите говорить о благодати.
And then you might look at several key scriptures that talk about grace.
Возможно, вы рассматриваете различные тексты Писания, которые говорят о благодати.
And each of those scriptures you would understand and interpret in their own context.
И каждый из этих текстов, которые вы будете рассматривать, необходимо истолковать в своем контексте.
You might survey the context and explain each text and then combine their meanings.
Вы будете исследовать контекст, исследовать текст, и затем объединять их значения.
So people understand what grace is from all of those texts.
Чтобы люди могли понять, что же такое благодать из этих различных текстов.
And it'd still be expository because you'd still be doing everything that we just talked about.
И эта проповедь все равно будет оставаться экспозиционной, потому что вы будете делать все то, о чем мы только что сказали.
Or you might do it another way. You might have an anchor text, like a single text that you start from.
Или вы можете по-другому сделать. У вас может быть какой-то один текст, с которого вы начинаете.
And then you interpret that text in its context.
Затем вы толкуете этот текст в своем контексте.
And then whatever it tells you about grace, you look at other cross references to help expand that meaning of what grace is in the text.
И затем, например, если этот текст говорит о благодати, вы смотрите на другие тексты, на другие ссылки, которые помогают понять больше вашу тему.
And so though you may go verse by verse through a Bible as the normal pattern, it's you don't always have to do it that way.
И хотя вы можете изучать Писание стих за стихом, как обычно, но это не обязательно, не всегда так бывает.
Now, for instance, sometimes I'll be preaching through Luke and I'll get to a passage which has a really interesting subject.
Например, я проповедую по Евангелию от Луки. Иногда я дохожу до какого-то момента, который является очень интересным.
Maybe it's something my congregation needs to be instructed in.
Возможно, какой-то вопрос, которому необходимо дать особое наставление в церкви.
I've spent eight sermons preaching on one little portion of a text.
Я 8 проповедей проповедовал по одному небольшому разделу Писания.
And what I'll do is I keep starting from that text, but I keep expanding the meaning from different cross references and other texts so that they understand in greater detail what that text is saying.
И что я делал? Я взял этот текст как основной текст, но затем я его расширил, взяв другие тексты из ссылок, для того, чтобы у них было более полное понимание этого текста.
For instance, if you're talking about, let's say, the temptation of Jesus.
Ну, например, если вы говорите об искушениях Иисуса.
When you talk about Jesus being tempted, that word temptation includes everything that temptation talks about.
Когда вы говорите об искушении Иисуса, слово искушение включает в себя все, что оно может включать.
So I just slowed way down and I spent, I think, 6 sermons just preaching on temptation.
И, по-моему, на этом моменте я остановился и сделал 6 проповедей об искушении.
And every sermon I started from the text and looked at the text in its context.
И каждую проповедь я начинал с текста и смотрел на этот текст в контексте.
And then I looked at the temptation and the different characteristics I saw in the text.
Затем я рассматривал различные характеристики искушения в этом тексте.
I looked up other cross references and we turned to a lot of passages just finding out as much as we could about temptation.
И рассматривая различные ссылки, мы пытались найти столько информации, сколько вообще возможно об искушении.
Now, I could have preached that text in one sermon, that would be fine.
Я мог сказать одну проповедь по этому тексту, это было бы нормально.
Or I could have done 12 sermons.
Или я мог бы сделать даже 12 проповедей.
And this is where you as a preacher, you have to look at your congregation. You say, what do they need? What are their needs? What are their struggles?
И здесь уже как проповедники, вы должны смотреть на церковь и думать, а что им нужно? Какова их нужда? Каковы их борения и переживания?
For instance, when John MacArthur first came to Grace Community Church, he preached through Ephesians in 12 sermons.
Ну, например, Джон МакАртур, когда только пришел в церковь благодати, он проповедовал послание к Ефесянам за 12 проповедей.
And then the second time he preached through, I think it was 68 sermons.
Второй раз, когда он проповедовал это послание, он уже проповедовал 68 проповедей.
And so the first time he was just trying to give them a general overview.
То есть изначально он давал им общий обзор этого послания.
And then the next time he was trying to develop all the doctrines that were found in Ephesians.
А в следующий раз уже он открывал, объяснял все доктрины, учения, которые находятся в этом послании.
And both of the message, both of the methods qualifies expository preaching.
И тот и другой метод, они являются экспозиционной проповедью.
And so as an expositor, you can do a lot of different things as long as you adhere to the general principles of what expository preaching is.
И как экспозиторы, вы должны видеть вот эти вот общие принципы и доносить их до людей. В чем как раз заключается проповедь?
All right. Now I want to...
Ну, допустим, как нас учили здесь, и мое представление было, даже традиционная проповедь, это проповедь, когда выводится из текста одна истина и подкрепляется и доказывается непосредственно самим текстом.
Sermon, which is taken from one text, and it's built on that text, and it's also supported by this text.
It has just one truth. This text has just one truth or one explanation.
Mm-hmm. Sure, sure.
А вы говорили, что вы проповедовали на молитву, которую Евангелие.
You preached the disciple prayer from the Gospel of Luke.
И у вас там было почти проповеди на каждое слово.
You have sermons almost on every word.
Sure.
Это получается, что вот вы как сейчас говорили, что получается та тематическая проповедь.
It means that the medical sermon there in Luke.
И сейчас вы говорите, что как бы и тематическое, и экспозиционное, да, и что тематическое тоже является
экспозиционным.
Тогда какая разница? Зачем тогда разделять тематическое и экспозиционное?
Хороший вопрос, очень хороший, спасибо.
Let me just show you a little example here.
Хочу небольшой пример привести.
This is something that every preacher has to figure out when they're preaching.
Это то, что каждый проповедник должен определить для своей проповеди.
What you'll discover is the Word of God is so deep you can never exhaust all the meaning of Scripture.
То, что вы увидите, что Слово Божие настолько глубоко, что вы никогда не сможете полностью постичь или как бы достичь дна Слова Божьего.
For instance, when the Bible says God,
например, когда Библия говорит Бог,
God represents all that God is.
Это слово представляет все, что чем является Бог.
Because the name, the title God is saying this is everything God is.
Потому что само название, имя Бог, титул, это говорит о том, кем является Бог. То есть это все, что
so you're preaching through, and the first time you come to God, you could stop there for the rest of your life.
То есть, например, вы проповедуете, дошли до первого слова Бог, и можете остановиться на этом слове на всю свою жизнь.
Because everything about God is in that word.
Все в этом слове, то есть все, что о Боге, вы можете сказать в этом слове.
Or you might just read the word God and move on and expect people to just understand that that's God and everything who God is.
Или вы можете просто прочитать и пойти дальше, понимая или осознавая, и думая, что люди понимают, что слово Бог это то, кем Бог является.
So when you're preaching, you can go fast and give people the big picture.
Поэтому когда вы проповедуете, вы можете двигаться быстро, показывая людям общую картину.
But the slower you go, the more you can develop the doctrines in the text.
Но чем медленнее вы будете идти, тем больше вы можете как бы углубиться в доктрины, в учение, в текст.
And so the general rule is the slower you go, the more doctrinal your preaching becomes.
И общее правило такое: чем медленнее вы движетесь по тексту, тем более доктринальными становятся ваши проповеди.
So basically, as in Luke chapter 11, the disciples' prayer.
Ну вот я бы хотел сказать, что в Луки 11 главе в молитве учеников.
The prayer starts off, Father.
Молитва начинается с Отче.
So I preached a sermon on why God is our Father and how He is our Father. What does that mean for us?
Я проповедовал целую проповедь, почему Бог Отец, что это значит Отец, и что вообще-то для нас значит.
And then Luke goes on to say, hallowed be your name. What does that mean?
И дальше Лука пророк говорит, да светится имя Твое. Что это значит?
I taught about what it meant to hallow God's name.
Я объяснил им, что это значит светить Божье имя.
And how we hallow God's name.
И как мы должны светить Божье имя.
And why it's important to hallow God's name.
И почему это важно светить Божье имя.
And that was two sermons.
И на это шло у меня две проповеди.
And I preached for an hour.
Я проповедую по часу.
And so I preached another sermon on hallowed be your name.
Поэтому я один час по засветился, потом еще одну проповедь.
There was just so much there, I just couldn't go on.
Было так много всего, что я хотел сказать, я не мог как бы этого упустить.
Okay, but so this is what you find out when you're preaching.
Но вот что вы находите, когда проповедуете.
Okay, we'll put a little graph here.
Я здесь такой график нарисую.
Okay. This line right here represents information increasing.
Вот эта вот ось показывает возрастание информации, то есть информации.
So this is an increase in information.
Возрастание информации, вот эта ось.
Okay? This would be the duration of the sermon.
А это продолжительность проповеди.
All right. What happens is the more you The more information you give them, what happens is understanding and clarity decreases.
И что происходит? Чем больше информации вы им даете, тем как бы меньше ясности для них.
Let's say right here you're going to give them 50 different points.
Давайте скажем, вот здесь вы проповедь скажете 50 пунктов.
Now, and you try to explain in a 45-minute sermon 50 different things.
Если 45 минут вы пытаетесь объяснить 50 разных вещей.
Yeah, so information's high.
Да, уровень информации высок.
Understanding's low.
А понимание очень низкое.
But now you decide what I'm going to do is I'm just going to take this one little point right here.
А теперь что делать? Я хочу взять только один вот этот пункт.
I'm going to spend the whole sermon explaining that one point.
Я всю проповедь буду объяснять этот пункт.
And what happens is now you have great understanding.
У вас есть хорошее понимание.
A little bit of information.
Немного информации.
And so this is what you have to decide as a preacher. It's just a matter of your own conviction.
И здесь вот уже вы должны принять решение как проповедник, и это уже ваше убеждение.
Sometimes you go fast.
Иногда вы движетесь быстро.
And you give them a general overview.
И вы даете общую картину, показываете
You might hit just one of the biggest grand themes of the text.
Возможно, вы возьмете всего лишь одну общую или самую большую тему в этом тексте.
Other times you go slow.
And
you
might just
do one point.
Вы движетесь медленно, берете всего лишь один пункт.
Or other times you might give them 3 or 4 points.
А может быть иногда вы даете им 3 или 4 пункта.
I usually preach, you know, 3 or 4 or 5 point sermons. Between 2 and 5 would probably be the average.
Ну я обычно проповедую 3-4, ну наверное от 2 до 5 пунктов.
And it's not that that's all there is in the passage.
И это не так, что вот все это я прям нахожу в тексте.
Maybe let's say the passage has 12 points in it.
Возможно, скажем, в тексте 12 пунктов.
I would say this passage has 12 points. We're going to look at 2 of them today.
Я говорю, в этом тексте 12 пунктов, мы с вами сегодня рассмотрим 2.
I might preach 6 sermons, 2 points each.
Я, возможно, буду проповедовать 6 проповедей по 2 пункта.
Or I might come to that passage because they wanted me to teach the whole passage somewhere and I would survey all 12 points.
Или, возможно, где-то меня попросят сказать проповедь по этому тексту, и я за одну проповедь смогу сделать такой обзор по всем этим 12 пунктам.
But if I go slower,
но чем медленнее я двигаюсь, тем глубже я ухожу.
I can talk about the doctrines, I can look at more cross-references, and in that way it becomes very thematic,
я
like
могу,
he mentioned.
Я могу смотреть на какие-то доктрины, может быть, уходить более глубже. И в таком случае, конечно же, проповедь становится более тематическим.
But I'm still getting the information that is, you know, the concept of grace or whatever from the passage.
Но все же информацию, которую я получаю, например, благодать или какую-либо другую
But because I'm going slow, I can develop the doctrine of grace in much more detail than
Но
if I went fast.
Из-за того, что я движусь медленно, я могу вот эту доктрину о благодати более полно раскрыть, чем если бы я двигался быстро.
For instance, let me just give you an example.
Ну, хочу один пример еще привести.
You're preaching on Ephesians 2:8-9.
Например, вы проповедуете Ефесянам 2 главу, стихи 8-9.
And that text says, for by grace you have been saved.
И этот текст говорит, ибо благодатью вы спасены.
Now the main verb there is you have been saved.
И основной глагол спасены. Вы спасены.
And in the Greek, grace is put up front to emphasize that.
И в греческом слово благодать стоит в начале для того, чтобы сделать особое ударение.
And then he talks about through faith.
И затем он говорит, через веру.
And that it's not of yourself.
И это не от вас.
And that it's a gift of God.
Это Божий дар.
And the consequence of that is no one can boast.
И для чего? Чтобы никто не хвалился.
Now you could very easily talk about our salvation and do those two verses in one sermon.
Вы можете очень легко говорить о спасении и эти два стиха разобрать в одной проповеди.
But you could also talk about, preach how you're saved by grace for one sermon.
Но вы также можете проповедовать, например, о том, как вы спасены благодатью в одной проповеди.
And then you can preach another sermon on you are saved through faith.
Затем в другой проповеди вы можете говорить о том, что вы спасены через веру.
And that faith is a gift of God.
Что это вера, дар Божий.
And it's not a result of works.
Что она не от дел.
And then you can preach a sermon on that no one can boast about their salvation.
И затем вы можете еще одну проповедь сказать о том, что никто не хвалился.
And so you can do a whole series on that, or just one sermon.
То есть вы можете провести целую серию вместо одной проповеди.
And that's where you get to decide as a preacher how fast you want to go. But if you go slower, you can develop the doctrines more.
И здесь уже вам, как проповеднику, необходимо решать, как медленно вы будете двигаться. Но чем медленнее вы движетесь, тем лучше вы можете раскрывать доктрины.
Does that help answer?
Это понятно, нет?
Okay, let's talk about the difference between lecture, teaching, and preaching.
Ну давайте теперь с вами поговорим о различии между лекцией, обучающим семинаром и проповедью.
And this is something I think a lot of preachers never think about.
И я думаю, что это такой момент, о котором многие проповедники вообще не думают.
You know, when you go to, let's say, a university, you might hear a lecture.
Возможно, когда вы ходите в университет, в институт, вы там слушаете лекции.
And the person stands up in front of you, and what they're doing is they're telling you about something.
Встает лектор перед вами и читает лекцию о чем-то.
And they're usually giving you information about someone or something.
И обычно это просто передача информации о чем-то или о ком-то.
And that's what a lecture is. It's they're talking about other things.
Это как раз есть лекция. Лекция это то, когда человек говорит о чем-то.
And they talk about he, she, and it, and they. It's usually abstract. It's not something you apply. It's just something you know.
И обычно, когда лектор читает лекцию, он использует такие местоимения, как он, она, оно, они. И обычно она абстрактна по своей природе, чаще всего ее трудно применить в своей жизни.
This might be compared to what happens at the beginning of a sermon when you talk about the background and context of your passage.
Это можно сравнить с началом проповеди, когда вы говорите об историческом фоне, о контексте вашего текста.
That's kind of a lecture format because you're just giving people information.
Это больше похоже на такой лекционный материал, когда вы людям даете просто информацию.
But still, that's not the same as preaching.
Но это не то же самое, что проповедь.
Teaching is a little bit different than preaching and lecture.
Обучение немного отличается тоже от проповеди и от лекции.
Teaching is when you, as the teacher, find the meaning of the text.
Обучение это когда вы как учитель находите значение текста.
And then you try to help other people arrive at that meaning through dialogue, question and answer.
И затем вы помогаете другим людям достичь или понять этот смысл через какой-то диалог, вопрос-ответ.
Yeah, what you're trying to do is you're trying to help them find the truth.
Что вы стараетесь сделать? Вы стараетесь помочь людям, которые вас слушают, найти эту истину.
It's not sitting around and all trying to guess what the text might mean.
Это не просто сидите вместе думаете или пытаетесь догадаться, а что же значит этот текст.
But it's you as a teacher directing them to try and find what the text says and means.
Но это когда вы, как учитель, направляете их для того, чтобы они могли понять, или найти, что же значит этот текст.
You have studied the text and you know the meaning.
Потому что вы уже изучили этот текст, вы знаете его значение.
And so you're there. This is something like you would do in a Bible study.
Ну, вот это вот то, что обычно происходит на занятиях по изучению Библии.
Preaching is different than lecture and teaching.
Проповедь отличается и от лекций, и от обучения.
Preaching is one way authoritative proclamation of the truth.
Проповедь это единственный метод или метод одностороннего авторитетного провозглашения истины.
You need to understand what you are as a preacher. You are a herald, a crier, a proclaimer of truth.
Вам необходимо понимать, кем вы являетесь как проповедник. Вы являетесь глашатаем истины.
You're telling people what the purpose, the meaning, the application of what God says to His people in the text is.
Вы говорите людям о цели, о применении, о назначении той истины, которая есть в этом тексте.
And preaching needs to have elements of second person, where you speak to people saying you.
И в проповеди всегда присутствует местоимение от второго лица, когда вы говорите «вы» или «ты».
Now, you might not do this at the beginning of the sermon.
Возможно, вы не будете это делать в начале проповеди.
You might not do this as you're interpreting the text and explaining things.
Возможно, вы не будете это делать, когда вы объясняете текст, толкуете его.
But when you get to the application section,
но когда вы доходите до применения,
then you need to tell people this is what God wants you to do.
Вам нужно сказать людям, вот что Бог хочет, чтобы вы делали.
You don't want to come across sounding like you're speaking down to them.
Это не звучит так, что вы смотрите на них свысока.
You don't want to come across as, you know, acting like you don't sin and they do, and so they need to obey and you don't.
Это не должно быть так, что этот текст относится только к ним, что они только согрешают, а вы нет, что они должны повиноваться, а вы
нет. But you still need to appeal to them and say, this is what God wants you to do.
Но все равно вы должны обращаться к ним и говорить, вот что Бог хочет, чтобы вы делали.
So that they come away understanding that they personally have understood what God wants them to do.
Чтобы уходя с проповеди, они понимали, что они лично должны делать и что Бог от них ожидает.
For instance, there's a text here, Hebrews 3:7 through 4:7.
Ну, например, есть здесь текст у нас Евреям 3:7-4. Это важный текст для рассмотрения.
In this text, there is a repetition of a quote from Psalm 95.
В этом тексте есть цитирование Псалма 94.
And the phrase is, today, if you hear his voice, do not harden your hearts.
И фраза, которая там написана, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваше.
And he uses it in 3:7, 15, and 4:7.
И он использует эту фразу в 3 главе 7 стихе, 15 стихе, 4 главе 7 стихе.
And then he talks about those who heard God's voice and disobeyed.
Затем он говорит об людях, которые слышали голос Божий, но не повиновались.
And then he says, we need to hear God's voice today.
И он дальше пишет, что мы должны услышать глас Божий.
He mentions that the Israelites did not hear God's voice, or heard God's voice and didn't obey.
Он говорит, что израильтяне слышали голос Божий, но не повиновались.
And he uses creation as an illustration of entering into God's rest.
И он также призывает нас прислушаться и поверить гласу Божьему и войти в его покой.
Now, what's interesting is that God created the heaven and earth, and he rested on the seventh day.
Что интересно, Бог сотворил небо и землю, а на седьмой день почил. Написано, что он не работал.
That pictures a rest that we, a similar kind of rest we are to enter.
И это этот образ, этот пример показывает нам, какой покой мы должны войти.
And then he talks about David told people to enter God's, or to hear God's voice, and that was in Psalm 95.
И затем он говорит о том, что Давид говорил людям, чтобы они слышали голос Божий, 94-й псалом.
And he gives another example of Joshua, who was the one who led them into the land of rest.
И затем он говорит еще об одном человеке, об Иисусе Навине, который вел их.
And even though he led the nation into the land of rest, many of them didn't enter in the spiritual rest that God wanted them to enter.
И хотя он ввел их в землю покоя, в тот же момент многие из израильтян не вошли в духовный покой, который Бог хотел, чтобы они вошли.
And he says that rest still needs to be entered today.
И дальше он говорит, что в этот покой и сегодня необходимо входить.
And that it comes through hearing God's voice.
И что? Это происходит через слышание Божьего слова.
Now think about this.
Подумайте об этом.
The first people who the Israelites actually heard the voice of God on the mountain in Genesis chapter 20 or Exodus 20.
В книге Исход 20 главе мы видим, что израильтяне слышали голос Божий.
And those people were led out of Egypt and they died in the wilderness because of disbelief.
Эти люди были выведены из Египта и умерли в пустыне из-за их неверия.
Even though they heard the voice of God with their little ears from the mountain.
И хотя они слышали голос Божий своими земными ушами там на горе,
they didn't enter the land of rest because of disbelief.
Они не вошли в землю покоя из-за неверия.
But notice, David says in Psalm 95.
Но посмотрите, Давид говорит в 94-м псалме.
That people in his day could still hear the voice of God.
Что люди в его дни все еще могут слышать голос Божий.
And they hear the voice of God through the Word of God.
И они слышат голос Божий через Его Слово.
And the author of Hebrews says the same thing.
И автор послания Евреям говорит то же самое.
He says that people in his day could hear the voice of God.
Он говорит, что люди в его дни тоже могут слышать голос Божий.
And he hears it through the preaching of the word of God.
И они слышат его через проповедь Слова Божьего.
Because he says in 4:3, we who have heard the message believe.
Потому что в 3 стихе 4 главе он говорит, что мы, услышавшие голос, поверили.
We heard God speak to us through His Word, is what He's saying.
Мы услышали Бога, говорящего нам через Своё Слово.
And we believed and we entered that rest.
И мы поверили, и мы вошли в покой.
But think about what that means for you as a preacher.
Но просто подумайте о том, что эти слова значат для вас, как для проповедника.
You speak on behalf of God Almighty.
Вы говорите от лица Бога Всемогущего.
You are the representative of God to your people.
Вы являетесь представителями Божьими для своих людей.
And God wants you to accurately handle His Word.
И Бог хочет, чтобы вы точно относились к его
слову. So that he is able to speak through you to his people.
Чтобы он мог говорить через вас своему народу.
And this is why preaching is so important.
Именно поэтому проповедь является настолько важной.
And this is why, you know, the seminary exists to help you understand why it's important.
Именно поэтому существуют семинарии, чтобы помочь вам понять, что это важно.
Now, when you get behind the pulpit and you begin to preach to your people,
когда вы встаете за кафедру и начинаете проповедовать людям,
this is how they hear the voice of God.
Вот как они слышат голос Божий.
And when God says they need to do something,
и когда Бог говорит, что им нужно что-то делать,
then as a preacher, you need to tell them that.
Тогда вы как проповедник должны им это сказать.
That does not mean you don't have to do it.
Это не означает, что вы не должны этого делать.
But your job as a preacher is to make sure they know what
Но
they're supposed to do.
Но ваша задача как проповедника, чтобы они знали, что они должны так поступать.
And this is why preaching requires boldness.
Именно поэтому проповедь требует смелости.
And courage.
И храбрости.
And accuracy.
И точности.
Because God speaks through his people through the preaching of the word.
Потому что Бог говорит через своих людей, через проповедь его слова.
All right, Matthew chapter 5.
Матфея
5:7, the Sermon on the Mount.
С 5 по 7 главу описывается Нагорная проповедь.
You know, a lot of people have problems when you talk about using second person in preaching.
У многих людей возникает проблема в употреблении местоимений во втором лице.
I think it's especially difficult for young men to use second person.
Я думаю, что это особенно трудно для молодых людей использовать местоимения во втором лице.
Because here they are, they're young men.
Потому что, ну вот они, молодые люди.
Yeah, they have a lot of older people in their congregation.
Может быть, в церкви сидит гораздо больше, более пожилых людей.
People who have known the Lord for many years.
Людей, которые знают Господа уже долгое время.
And yet they can kind of hold back because they don't want to come across as somebody who has reached perfection.
И они как бы удерживаются от этих слов, потому что они не хотят, чтобы они думали, что они достигли совершенства.
And you know what? They should work hard to make sure they don't come across that way.
И я, знаете, что хочу сказать? Им нужно очень усердно трудиться над тем, чтобы о них так не подумали.
But you can, with humility, still preach this way.
Но все равно со смирением вы можете так проповедовать.
When you understand who you are as a preacher.
Когда вы понимаете, кто вы как проповедник.
You are the messenger of God.
Вы Божий посланник.
That you're not telling them they need to do these things. God's telling them they need to do these
Что это не вы говорите им, чтобы они так поступали. Это Бог говорит им, чтобы они так поступали.
You're just the messenger.
Вы просто посланник.
I mean, you think about this, you know, just imagine that you worked in the government.
И я хочу, чтобы вы думали таким образом. Представьте себе, что вы работаете в правительстве.
And Putin called you into his office.
И Путин вызывает вас к себе в офис.
And he said, I want you to go tell these people these certain things.
И он говорит, я хочу, чтобы ты пошел и вот людям рассказал вот это.
And they have to do these things.
И они должны это сделать.
And so you wouldn't go to those people and say, you know, we might want to think about doing these things.
И вы не пойдете к людям и будете говорить, ну знаете, возможно, нам стоит вот это делать.
You know, you would say, the president has said.
Вы скажете, президент сказал.
You have to do this.
Вам нужно делать это.
Why? Because he's the president.
Почему? Да потому что он президент.
Well, there's somebody greater than the president here.
Есть кто-то, кто более великий, чем президент.
And that is God.
И это Бог.
And your job as a preacher is to tell people what God says.
И ваша задача как проповедников говорить то, что говорит Бог.
And when God says people need to do something, then they need to do something. You need to tell them.
И когда Бог говорит, что люди должны что-то исполнять, то вы должны говорить им об этом.
What I would encourage you to do, we don't have time to do it in this class.
И к чему я хочу вас призвать, к сожалению, у нас нет времени для того, чтобы это сделать, занятие.
Whenever you read a sermon that you really like,
когда вы читаете проповедь, которая вам очень нравится,
maybe some famous sermon by Spurgeon or J.C. Ryle or something like that.
Может быть, какие-то известные проповеди Спержена или Райла, не знаю.
Look in the application section of the sermon.
Посмотрите на раздел применения в этой проповеди.
And just get a little pencil or a pen.
И возьмите, может быть, карандашик или ручку.
And mark how many times they use the second person.
И отметьте, сколько раз они используют
This is something I do with my seminary students. I have them read, you know, Jonathan Edwards sermons.
Я это делаю со студентами семинарии. Я прошу их прочитать, например, проповеди Джонатана Эдвардса.
Yeah, and J.C. Ryle.
Прочитают проповеди J.C. Ryle или других людей.
And one of the sermons we look at is Matthew chapter 5 through 7, the Sermon on the Mount.
И одна из проповедей, которую мы смотрели, это Матфея с 5 главы, Нагорная проповедь.
And Jesus uses two kind of all-inclusive terms, and he says anyone.
И Иисус использует там местоимение всякий.
He uses seven occurrences of the all-inclusive term everyone.
И он использует это местоимение дважды. Семь раз он использует местоимение каждый.
He uses nine the all-inclusive terms of whoever.
Девять раз он использует местоимение, конечно, в английском языке кто бы ни.
In the English translation of the text, there's even actually more in Greek. There's 193 second person pronouns.
И в английском переводе встречается 193 раза, и это меньше, чем в языке оригинала, в греческом языке, встречается местоимение второго лица.
That is a lot of second person. What?
Уже проверяли, да?
Oh, you did? Oh, good. See? All right. Was that John Snyder's fault?
John Snyder was that.
He's my disciple.
One more speak.
Yeah, and anyways, it's just good to look at sermons and to see how great men of God preach them.
Всегда полезно посмотреть проповеди, посмотреть, как люди, великие люди Божьи проповедуют.
When you read a sermon and you just love that sermon, ask yourself how they did it and look to see what they did.
Когда вы читаете какую-то проповедь, она вам нравится очень, посмотрите, как они ее сделали.
And you will see that usually, almost always, at the end of the sermon, when the application comes, they speak to people very directly about what they have to do.
Вы видите, что обычно всегда в заключении или применении они говорят очень прямо, что люди должны делать.
And it doesn't mean they were mean or condescending.
Это не означает, что они какие-то грубые или они смотрят свысока.
But they were direct.
Но они были прямые.
They confronted people with the truth.
Они показывали людям истину.
And they exhorted them to obey.
И они призывали их повиновению.
You see the same thing in Acts chapter 7.
То же самое можно видеть в 7 главе.
In Stephen's sermon.
Проповеди Стефана.
You know, after he kind of surveys God's plan of redemption through the Old Testament.
После того, как он посмотрел Божий план спасения в Ветхом Завете.
Look at what he says here under point 1 here.
Посмотрите, что он говорит здесь. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили.
Notice how he's confronting them with the truth.
Посмотрите, как он их обличает истиной.
This is preaching.
Это проповедь.
And of course, if you look down, the text goes on to say in Acts 7:54, when they heard this.
И дальше, конечно, мы видим, что когда они слышали эту проповедь, Деяния 7:54 говорит, что они рвались сердцами своими скрежетали.
Yeah, they heard it and they began gnashing their teeth. I mean, it went right through them.
Они начали скрежетать зубами, то есть это слово достигло, оно как бы пронизило.
That conviction then, well, they stoned him to death.
Ну, из-за этого обличения, конечно же, они побили его.
So the point is, if you do expository preaching, you're going to die.
Но цель, конечно, не в том, что если вдруг вы будете проповедовать экспозиционную проповедь, то вы умрете.
Yeah, but no, that hasn't always happened, thankfully.
Ну, это не всегда, слава Богу, происходит.
So that's a portion of preaching that I think is also lacking in expositors is there's a lot of expositors who become very informational.
И вот эта вот часть очень часто отсутствует во многих проповедях экспозиционных, то есть многие экспозиционные проповеди становятся информационными такими.
But they're afraid to speak directly to their people.
Но они боятся говорить прямо, напрямую к людям.
And I would encourage you that when you get to application, go ahead and speak directly.
Я призываю вас, когда вы подходите к применению, говорите прямо.
It doesn't mean that you don't say we need to do these things.
Это не значит, что мы не должны говорить, что нам нужно делать это.
But you do need to include second person address.
Вам также необходимо включать обращение от второго лица.
You know, there may be times when you talk about your own struggles in trying to obey the word of God.
Возможно, вы будете где-то рассказывать о своих личных трудностях или стремлении повиноваться Слову Божьему.
But you still speak to them directly.
Но вы все равно говорите к ним прямо.